8 часов 39 минут, вторник, 27 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И
здравствуйте,
Сергей
Даренко. Даша.
Доброе утро.
Ребят, я думаю вот о чем. О чувстве собственного достоинства. На всякие эпитеты в адрес рубля. Вот Даренко принимает ставки на проклятый, я переведу, рубль. Переведу на более приличный язык. И так далее. И много-много. Вы знаете, я думаю о чувстве собственного достоинства. И я приглашаю вас его проявить. Знаете, я, может быть, это немножко архаично, но я не разрешаю, как бы вот сам лично я в разговоре, я не разрешаю иностранцам ругать мою страну. Ну, то есть я с удовольствием сам ее ругаю.
Сами
поругиваете, да? Ну, как же. Ну, поругиваю так, типа на кухне.
Ну, понятно.
А вот если иностранец при мне, я говорю так, стоп. Остановились. И даже не просто иностранец. Пожалуйста, это может быть очень-очень переживающий за Россию иммигрант в Иерусалиме. Вот я помню, я собирался с ребятами, там очень хорошие люди, на самом деле. Но как только пискнут что-то про Россию, так остановились. Становились ребята. Да. Хотите, чтобы я вышел? Пожалуйста. Точно так же в Нью-Йорке. Если вот что-то вякнули не так, я говорю, все, остановились, ребят, сейчас. Потому что, ну, как бы вы хотите порвать со мной отношения,
конечно.
Давайте продолжать. Значит, поэтому, мне кажется, это, я в себе это нахожу. Со времен моей очень хорошей дружбы с Хосе Гвадалупе Мартинесом Гарсией, моим очень хорошим другом по университету, который впоследствии был там директором национальной библиотеки в Мексике, такой, он ученый, совсем сделался ученым очень сильно. Вот, и я очень хорошо помню, что он мне принес архипелаг ГУЛАГ принес. И...
На испанском,
я читал его, я на русском потом не осилил, уж больно нудная книга. Вот, я на испанском прочитал за ночь и день. Лежал, читал ночь и день. Значит, и когда я прочитал, он мне сказал: «Ну, как тебе книга?» — спросил меня Хосе Гвадалупе. Я ему сказал: «Не твое дело». Не твое дело. Это очень близкий друг мой был, очень хороший друг. Мы с ним путешествовали по Советскому Союзу, там тоже Киев ездили и всякое. Вот, значит, и я ему сказал: «Не твое дело». Он говорит: «А почему?» Я говорю: «Потому что ты иностранец. Не твое собачье дело. Просто». Он говорит: «Да, но это же важные гуманитарные, Я говорю: «Это не гуманитарные, это не планетарные, а это мое дело, я советский человек, это мое дело разбираться здесь». Понятно, да? Вот, поэтому, когда вы сейчас пытаетесь уничижительно говорить о России или о рубле в связи с решением S&P, ребят, я совсем с вами по-товарищески. Слушайте, каких только я матюков не изрыгаю, но на кухне, с друзьями или в гараже. Понимаете? Значит, в гараже. Давайте так. А вот как публично, значит, мы не будем все-таки. Нужно иметь достоинство. Надо иметь достоинство. Вот я абсолютно точно это так понимаю. Кстати говоря, достоинство теряешь в русских больницах.
Да, и здоровье, к сожалению.
Откроюсь.
Да.
До часа ночи я пребывал в Филатовке, и затем я приехал в нее в 6 утра сегодня тоже, в Филатовку. И там я был, короче, вчера, наверное, с 11 до часа ночи в Филатовской больнице, а потом я был с 6 до 6, 40, не 30, до 6.30 Филатовская больница. Еще полчаса. 2.5 часа. Ну, прям вот я понимаю, что... Я все понимаю. Я понимаю людей, которые уезжают в эмиграцию. Потому что побывать в больнице в русской, это, конечно, жесткач совсем. Понимаешь? Ну, например, ты приходишь, врачи все абсолютно блистательные, врачи блистательные. Дядечки, которые раньше сидели там, гавкали на входе, сейчас не гавкают, нормальные такие, сидят, телевизор смотрят. Значит, нянечки все. Все классные, персонал, все весь классный. Устройство больницы. Посмотрели, идите на рентген. Куда идти на рентген, скажите, пожалуйста. Значит, а вы идите на рентген в другой корпус. Значит, ребенка взял на руки, почесал 150-200 метров. Угу. Пробежался, нормально. Там говорят, на 9-й этаж теперь, ага. Я говорю, какой-нибудь тележки, может быть, ничего не существует, да? Они говорят, нет-нет, конечно, а вы, ах, вы что? Ну, я, нет, я сильный. Значит, побежал на 9-й этаж. Там присел где-то, что-то понесли ребенка, раз, посмотрели, нормально все. Угу. Молодец, теперь бегите к врачу назад. Из этого корпуса бежим назад по улице. Ты дышишь, такие лоси такие. Бегом туда, там уже опять очередь, чтобы вы были сдохли. Хорошо, в хорошем смысле. Значит, показываем ребенка, да. Хорошо, теперь давайте все-таки госпитализация, говорит врач, и он говорит это с укором, что ты, ну ты козел или ты госпитализация? Ну ты же разве можешь оставить? Я, ну завтра утром же врач посмотрит. Хорошо, отлично. Мыла нет вообще. Мыла, не, ну его не существует.
Значит, и других средств гигиены тоже.
Посуды нет, чашек нет, ложек нет, вообще ничего нет. Вообще ничего нет, понятно? То есть это больница облегченного типа. Такой полевой госпиталь на войне, где режут прямо под открытым небом. Примерно так. Ну, примерно так.
Да, да. Я, к сожалению, не раз сталкивалась с разными больницами Москвы и не только. Ага. Это, конечно, чудовищно. Просто чудовищно. Кстати, в детстве, ну, такого я больше не видела. До реконструкции Морозовской больницы по боксам, это инфекционное отделение, бегали крысы в инфекционном отделении.
А сейчас, значит, мы вас поведем, говорит, в другое отделение. Опять собирается толпа родителей, да, всех ждем. Нас идет четверо взрослых, двое детей, это вот ночью было. Угу. Нас ведет доброе, хорошее, в расположении такая, приятная. Я говорю, люди все очень приятные, люди приятные. Ведет тетенька, тетенька улыбается, мне дверь поддерживает, то есть она очень хороший человек.
Отзывчивый.
Отзывчивый, хороший, добрый человек. Но, значит, а дальше там начинается такое ощущение, что как будто это тюрьма для малолетних какая-то. Все гавкают. Нельзя, это нельзя. Так, ну-ка быстро, вот так. Вы что это сидите? Мы что, на вас пришли смотреть? Вот так, ну, то есть стараются грубостью, что ли, побороть в себе человечность, понимаешь? Грубостью, хамством и отношением к тебе, как к можно сказать, такому биоматериалу в концлагере, да? Как будто из тебя абажур сейчас начнут делать. Угу. Так, ну-ка быстро, зайдите по палатам, не ходите вот так вот все, обуйтесь сейчас. Здесь
правильно,
разуйтесь.
Потому что чтобы вы не начали задавать вопросы нормальные, объективные абсолютно, где мыло и так далее, вам сразу начинают хамить.
Мыла нет, он говорит. Да. Ясно, нет, все. Да, ну вот, а вот идите, ищите, где хотите. Позвоните, а вот что нет, значит, дают таблетку огромную ребенку маленькому. А супруга спрашивает, слушайте, а капель нет? Это же они существуют, капли. Ну, ребенку лучше капли. Угу. Почему? Потому что эту огромную таблетку она не проглотит, значит, разжует, а если разжует, может выплюнуть, потому что она горькая. Хорошо, ну, маленький, 3 года, что там объяснить. Значит, они говорят, капли? А у вас есть? Жена говорит, нет. И отвечает медперсонал, ну, так вот. Значит, нет, значит, нет. Если бы были ваши капли, мы бы дали капли, а так, извините, как хотите. И все это с претензией вас много, понимаешь? Это что-то удивительное. Ребят, это место, где я всегда думаю, каждый раз, сидя в больнице, я думаю, черт, нехорошо, конечно, но я думаю об эмиграции. В Москве автомобиль врезался в остановку, шестеро пострадавших. Ужасно жалко, ужасно приужасно. И главное, все тяжелые, насколько я понимаю, госпитализированы 5 человек.
Ну, слава богу, нет погибших.
Погибших нет, но тяжелые. Вот я читал в каком-то сообщении, я так прочитал, я тоже. Эх, нет погибших, ну, слава, может, там просто перепугали людей. И все. Значит, потом, нет, все тяжелые, плохо. То есть там Первая Градская, Склифосовского. Значит, ГКБ-7, ГКБ-12, развезли их. Женщина, Чертановская с Сумским проездом, на Volkswagen Jetta. А Jetta, я уверен, что она не автомат, не автомат. Вот такая тема, понимаете? Это беда. Кстати говоря, возвращаясь к врачам. Вот эта публикация прекрасная о том, что врачи утихли. А почему они утихли? Я хотел с врачами поговорить. А почему они утихли? То есть все там решилось. Слушайте, как много было печатников ходило на Первый канал, как много было красивой какой-то такой... И ухаживание за врачами было на самых таких замечательных уровнях. Так что, вас уходили? Ухаживали и уходили? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хоть и не врач, я хочу рассказать одну небольшую историю про вчерашнее посещение районной поликлиники. О том, что, да. Значит, районная поликлиника у нас новая, отлично, в Новой Москве.
Да.
Все сделано по высшему разряду.
Давайте. Значит,
прием анализов не как раньше, все толпились в одной очереди и друг на друга наступали, а сделано отдельное окошечко для сдачи наших анализов.
Вообще.
Значит, да.
Вы не заслужили этого, мне кажется, а?
Нет, почему же?
Заслужили, да?
Но дело вот в чем. Мне понравился вывод санитарки, которая принимала, значит, наши баночки. Значит,
да.
Я прихожу, значит, а все окошко достаточно большое, заставлено,
да.
Извините, тремя этими баночками.
Слоями.
Вот три, да. Вот три баночки просто разложили вот так вот с этими листочками.
А, и понятно. Заняли. Ну, заканчивайте, уже, я вас умоляю, давайте,
я, да. Да, и она говорит, вот если каждый думает только о себе, то народ другого руководства не заслуживает.
Это был Лао Цзы, который явился в образе санитарки. Лао Цзы так умеет, да, Лао Цзы умеет. Да, спасибо большое. Алло, здравствуйте, вы врач? Алло, здравствуйте, вы врач?
Алло.
Да, вы врач?
Нет.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, вы врач?
Сергей, доброе утро, да, Кирилл.
Скажите, пожалуйста, так что произошло со всеми этими протестами, взаимными ухаживаниями? Какой-то был такой шуточный бой на рапирах, иногда даже на саблях. Что произошло с врачебной общественностью в Москве?
Вы знаете, просто врачебную общественность возглавили несколько человек, которые из 11-й больницы, которая была оптимизирована, и, в общем-то, они добивались отмены оптимизации,
да.
И сокращения больницы, слияния ее. Им пошли навстречу, 11-ю,
да.
больницу оставили нетронутой.
Да.
Вот. Ну, частично там что-то убрали, ну,
да.
все оставили. И ситуация рассосалась.
Рассосалось.
Ну, по крайней мере, рассосалось для властей.
Ага.
Вот, к сожалению, в той, вот о чем вы говорите, вот одна из проблем нашей медицины, к сожалению, да,
да.
Это, я считаю, что на врачах тоже лежит определенная часть вины, потому что они не борются за свои права. Это довольно такая, как бы, ну, в большинстве своей серая аморфная масса, которая не...
Ну, Кирилл, подождите, но я в 90-е надеялся, что они выживут, ну, хоть как-то. Понимаете, что в 90-е, мы думали, да. Черт, ну, хоть какие-то осколки советской медицины держатся на плаву, слава богу. Значит, а сейчас, когда у нас произведено около 300 новых вертолетов боевых, значит, около 200 новых самолетов боевых, там Рогозин что-то рассказывать. Я думаю, ну, может быть, наконец, или я напрасно?
Вы знаете, ну, в принципе, в целом, как бы, это как шаг вперед, два шага назад, вот эту ситуацию,
да.
можно назвать. Да, медицину, в принципе, оснастили более-менее в определенных, так сказать,
по крайней мере, в крупных городах. Нет, ничего не оснастили, ничего не оснастили. Магнитного резонанса нет, то все по-старому, рентген. Значит, единственное, чем оснастили медицину, я вот ночь провел в Филатовке, это бахилы. Значит, сегодняшняя медицина русская сосредоточена на бахилах. Каждый человек гавкает на тебя, а бахилы... Значит, в результате, знаете, что я делал? Я ходил в шерстяных носках. То есть я скидывал ботинки у каждого входа, ну, это раз по 15, и шел в своих шерстяных носках. Все меня очень сочувствовали, говорили, вы идиоты, а что уже, они у вас испачкались? Я говорю, да я их выкину, просто выкину. Я приеду домой, я их выкину. Я говорю, можно заняться сейчас теперь делом, а не бахилами? Потому что у всех бзик бахилы.
Больше это, в общем, совершенно, конечно, глупость. Я вас поздравляю, что у вас были носки шерстяные, а не трикотажные. Все-таки ходить в шерстяных поудобнее.
Да, я ходил всюду по помещениям, по лифтам, в шерстяных носках. Никаких бахил.
Повезло. Я ответил на ваш вопрос. Да, к сожалению, врачи не очень способны объединяться.
Не способны вообще ни на что. Они хамят профилактически, чтобы казаться злыми. Мне кажется, они добрые люди. Хамят профилактически просто. Дверь можно закрывать! Вот так говорят. Вот так. Дверь. И притом смотрит мимо. Она смотрит мимо, потому что она в глаза не смотрит, потому что она боится, что я отвечу что-нибудь, по матушке.
Да.
Значит, она такая, дверь можно закрывать! Вот так. Я говорю, а если я несу ребенка на руках, дверь можно открывать? Сам про себя говорю, я молчу, я не лезу ни во что. Дверь можно открывать,
да,
а не закрывать?
Сергей себе
открывать,
дороже,
а не закрывать? Открывать, а не закрывать?
Вступать в какие-то диалоги?
Да. Нет, не дай бог, о чем вы говорите? Я провел просто в Филатовке ночь, я вам сообщаю. Значит, бахилы – это и есть главный бзик русской медицины современной. Примерно 20 раз я услышал про бахилы от всех нянечек, там, профессура, все говорили мне про бахилы, только бахилы, больше их вообще ничего не парит. Ну и хамят, конечно, но от души, просто от души. Не все, но те, кто хамят запоминающиеся. Очень как-то запоминается надолго это дело. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Денис беспокоит.
Да, вы врач.
Да, мой номер-то у вас, наверное,
я вижу, Денис, нет, спросите меня про бахилы, и я сейчас сгрызу какой-нибудь компьютер зубами.
Нет, зачем?
Скажите мне, бахилы надели бы?
Я просто говорю, что любой врач,
да.
Это мой взгляд,
да.
Меня сейчас все возненавидят,
да.
Должен быть в настоящее время подонок и циник.
Да, да.
Почему?
Да, потому что просто я, например, зарабатываю деньги.
Да. Да.
Ну, хорошо.
Я зарабатываю деньги, я циник и подонок. Мне абсолютно на вас плевать.
Ради
абсолютно.
Бога, пожалуйста, никто этого не требует.
Хорошо.
А можно хотя бы
сделайте
просто
так,
не
чтобы
ходить.
Нам было комфортно, когда вы плюете.
За ваши деньги любые удовольствия, так говорят.
Я понимаю, но нам хочется комфорта. Нам хочется, чтобы на нас, нас оскорбляли как-то таким образом, чтобы внешне этого не было заметно. Например, чтобы мне говорили там, пожалуйста, то, пожалуйста, а на самом деле ненавидели бы. А на самом деле ненавидели бы. А так они встречают меня волной, шквалом ненависти, шквалом. Какие-то вздохи такие женские, как будто я ее пару раз трахнул и бросил. Вот сегодня, клянусь, была женщина сегодня. У меня было ощущение, что я ее бросил. Клянусь, одна из них. Точно, там было три. В приемном отделении было три женщины. Три. Значит, две добрячки. А одна делала все время такие... Ой, спать. Вот это спади. Куда я должен спать? Вот это вот, понимаешь, вот это все время вздох какой-то. Мне хотелось ее пойти утешить. Я думал, что такое, милая, что такое? Я что с тобой сделал? Я не понимаю. Мы расстались. Я унес твое столовое серебро, из твоей квартиры, где мы жили вместе, в неподобающей любви дня 4. Что случилось? Я говорю, почему у тебя такое лицо? Я не понимаю. Что случилось?
На всякий случай.
Я убежден, что она добрый человек, который тщательно это скрывает. В душе... Она, наверное, ранимая.
Да, у нее душевная травма, конечно.
И от этой ранимости она пытается закрыться колпаком ненависти по отношению к людям. Понятно? И еще, Филатовская больница устроена самым идиотским образом. Ты постоянно курсируешь между...
А это не только Филатовская больница.
Ты курсируешь между корпусами. Ни один кретин никогда не предложит тебе ни носилки, ни каталку. Этого не существует. Понятно? Я в Испании сдавал человека в больницу один раз. И один раз сам пришел туда с температурой 40 в больницу. Приехал на такси. Значит, они правда, как идиоты, испанцы. 40 минут проверяли.
Сажают вас в каталку.
Нет, 40 минут проверяли, как кретины полные, мою платежеспособность. 40 минут. После чего меня положили на какие-то штучки с колесиками, и дальше я летал по коридору, летал, за мной какие-то люди все время бегали. Итак, через 10 минут был исчерпывающий анализ, эхограмма, кардиограмма, стенограмма, чего-то еще, грамма.
Сергей, здесь принципиальный пункт, то, что они проверили вашу платежеспособность.
40 минут испанцы проверяли платежеспособность, да. После чего за следующие 10 минут были сделаны все анализы, за следующие 10 минут кровь, уже был результат, сразу, все сразу. Через 10 минут ко мне пришел профессор с большими этими самыми, с полным результатом, черт бы ее задрал. Понимаешь, это была Испания. Здесь ты ходишь между корпусами, и тебе говорят, ну там найдете, идите вот так вот вдоль, это там найдете. Понимаешь, это какой, 19-й, 18-й век, что это? Что это? Это Чехов мог бы описать, понимаешь? 9 часов новость.
Сережа Пастушок, поиграй на гроб, Сережа, в серебряный рожок.
Девять часов шесть минут, вторник, 27 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Даренко.
Даша.
Доброе
Кутузовский
утро.
В Москву перекрыт перед эстакадой. То ли регулируют поток, то ли кто-то едет. На самой эстакаде меняют колесо в левом ряду посредине эстакады. После эстакады стояк для дорублевки. Ах, почему же я не поехал по Новорижскому, спрашивает Сергей из Одинцова. Так, еще. Это называется ОМС. Почитайте латынину. Что ОМС? Что это ОМС? Я не знаю. Так, дальше закончили. Вы знаете, мы легко прощаемся с темами. Так вот, мы простились с темой. Сейчас, когда мне 50 человек звонит, я вижу, канал весь переполнен. Спокуха. Это передача про все и быстро. Ладно, это утренняя передача. Мы не можем здесь нудеть. Слушайте, ополчение захлопнуло котел. Как будто, ну почти. Смысл в чем? Дебальцевский. Очень парадоксально вели себя украинцы. Киевлянцы, скажу, потому что тут украинцы тоже. Киевлянцы очень парадоксально себя вели. Дебальцево такой длинной кишкой как бы вторгалась вот эта вот история киевлянской армии в Новороссию. И это было очень уязвимо. И я читал нескольких военных комментаторов, которые говорили, еще более непонятно и то, что туда именно в сам в город Дебальцево везут пополнение, mm-hmm. непрерывно новых, необстрелянных, совершенно... ну, это казалось странным, понимаешь, нет? Как бы это было очень странно. И я думал, хорошо, а для чего же это делать? Может, там какая-то есть военная хитрость? И я подозревал, что военная хитрость, в конце концов, раскроется, и все скажут, боже, какие киевлянцы умные. Но киевлянцы не умные, потому что они завезли туда, по некоторым данным, около 8 тысяч военнослужащих, от 5 до 8 тысяч.
И теперь они в окружении.
Да, все в окружении. Значит, окружение практически захлопнуто. Почему? Потому что главную дорогу держит ополчение. Главную дорогу. А второстепенные простреливает. То есть киевлянцы все еще могут летать там, каким-то образом проскакивать. Ну, если снаряд не попадет. Киевлянцы могут проезжать по каким-то сельским дорожкам, потому что полного охвата нет. Но они идут под расстрелом, как бы. Да, ну, мне кажется, что умным это никак не назовешь. Умным это невозможно назвать. Значит, это, по крайней мере, я готов аплодировать, потому что Мариуполь не получился из-за провокации СБУ, из-за провокации киевлянских военных, но, по крайней мере, Дебальцево получилось. Сейчас опять котел, опять 8 тысяч человек, опять типа как Иловайский котел, который был в августе, мы помним очень хорошо. Это первая поздравительная новость, приятная новость, которую я хотел вам сообщить. Вот. Но есть и еще другие новости. Значит, продолжает обсуждаться вопрос, и, кстати говоря, начал оправдываться Запад по поводу западных военных в составе карательных батальонов. Именно карательных батальонов. Не в армии, а в карательных.
Ну, как оправдываться? Они отрицают.
Они отрицают, но оправдываются. Это хорошо. То есть, понимаешь, раньше они на нас нападали, наседали. Сама инициатива перешла к нам. Путин сказал, что это натовские легионеры в сущности, на что, значит, генсек НАТО вскричал, что никаких легионов, то есть он исказил высказывание Путина мгновенно, значит, никаких легионов НАТО там нет, это вранье, это чушь. В то же время Псаки сказала, что у нее нет подтверждений. Началась какое-то... Они начали ягозить, они начали искать каким-то образом, что ляпнуть. Но мы-то знаем... Кстати говоря, я был вчера на Первом канале, прекрасный какой-то киевлянец сидел, который сказал, это монтаж. А не обращая, впрочем, показывая примерно систему аргументации киевлянцев. То есть просто, ну вот ты смотришь, показываешь им белое, они говорят черное, и все. Это монтаж. Мы говорим, ну как же монтаж, когда это выложили сами каратели, сами люди из батальона Азов выложили это. Они это сняли сами и горделиво это выложили. Их видос.
Вы про видео, где товарищ там рассказывает, как он сейчас будет стрелять?
Нет, not my face сначала, а потом он говорит explode, no explode, про снаряд. Ага. Который они нашли не разорвавшийся снаряд, какие-то люди, которые говорят по-английски. Почему они могли бы быть и там, не знаю, так сказать, не обязательно. Вот когда он говорит not my face, там слышно хороший английский. А, значит... Потом, когда они эксплоду, но эксплод, это могли бы быть иностранцы, просто говорящие по-английски, но не будучи американцами при этом. Может быть. А может быть и американцы. Я не настолько хорошо слышу язык. Понимаешь? Значит, вот это еще одна новость. Но мне кажется, что ситуация хорошая. Мне кажется, да, еще они облажались со своим наводчиком мариупольским, про которого тоже вчера кричал киевлянец в студии Первого канала. Вот наводчика допросят, вот наводчик все расскажет. Оказывается, его проанализировали, просто Минобороны наши проанализировали. И там есть глупейшие, удивительные вещи. Значит, сначала он говорит о том, что... сейчас, секундочку. Господин Кирсанов на первой минуте 42-й секунде говорит, я передавал... мои данные, координаты стационарного блокпоста украинских войск, находящегося в Виноградном, он говорит. Я передавал стационарные данные по Виноградному, по блокпосту. Дальше. Чуть позже, на второй минуте 22 секунде, он говорит, а откуда стреляли по городу? Кирсанов говорит, со стороны Виноградного. А он южнее восточных окраин Мариуполя. Таким образом, стреляли оттуда, где нет никакого ополчения. Стреляли, расстреливали. На второй минуте, одна минута там с чем-то, да, говорит, что я передавал данные по посту Виноградного. И дальше его говорят, да-да, ну вы вот передали данные и стреляли откуда? Он говорит, со стороны Виноградного. Понятно, да? То есть он запорол. И главное, палево, смешно, палево плохое. И главное, что сами киевлянцы этого не слышат. То есть они настолько тяп-ляп быстро все палят, делают вот это все, ляпают и кидают европейцам и американцам, что они сами этого не слышат. Как бы сказать, ребят, ну что же вы нахомутали-то? Господи, погоны посрывать с этих СБУшников. Да не, ничего, нормально, нам сойдет, а американцам с европейцами тоже сойдет, потому что никто же не слушает и никого не интересует, на самом деле, что говорится, понимаешь? Еще есть... Я набрасываю все эти факты, чтобы потом спросить вас, положение в нашу пользу сейчас там, в нашу, я имею в виду людей, которые сочувствуют Новороссии, да. сочувствует. Наоборот, я сочувствую, я лично сочувствую. Поэтому мне легко и просто говорить, что это наше, с моей точки зрения. Да? Значит, я в нашу пользу там положение. Или там положение в пользу киевлянцев все-таки, с вашей точки зрения. Поэтому я набрасываю вам всевозможные подробности того, что там происходит. Я хотел вас угостить еще, если у меня получится. Я не нашел у себя в Твиттере, наконец, искал. И вдобавок интернет, как обычно, у меня не хочет работать. Прелестно, прелестно. Фейсбук не открывается. Тут или Фейсбук тупит, или интернет тупит. Что-то одно из двух. Видишь, я тыкаю, тыкаю. Мне кажется, если 15 раз тыкнуть, то лучше будет, нет?
Может Кстати, быть. Иногда помогает, правда.
Сейчас попробуем, да. Значит, есть еще интервью, не интервью, а запись киборгов, так называемых. Их назвали киборгами, потому что они вот подобно герою Шварценеггера совершенно... Да нет, здесь мы не найдем. Значит, совершенно неубиваемые бойцы в Донецком аэропорту. Не, нифига у меня не будет. Не будет. Интернет не хочет работать. Да, прелестно, прелестно. Как только до дела доходит, он не работает. Нет, не будет. Значит, они просят свое правительство обменять их на военнопленных. И там есть фразы очень-очень нежные, очень, знаешь, здоровенные мужики. И они... Немножко как-то по-детски, может быть, или простодушно, вот так. Я не хочу их обижать. Они воевали, они солдаты. Значит, они немножко по-детски говорят, что дюжа хочется до дому. Угу. Мы хотим до дому. Пожалуйста, обменяйте. Пожалуйста, надавите. Кто меня признает, кто меня знает, пожалуйста, надавите на наше правительство, на нашу власть, что мы очень хотим до дому. Вот такая опрокидывающая злость, потому что когда смотришь на них, думаешь, Господи, на них же кровь. Они же эти люди стреляли по остановке, это эти люди убивали мирных жителей, это они, да. Все, Facebook у меня не работает, зараза. Значит, это именно они делали. Но когда они обезоруживающе, жалобно говорят, что, пожалуйста, сестра моя, ты же видишь меня, жена моя и сестра моя, вы видите меня, позвоните в правительство в Киев, что хочется нам так до дому, хочется до дому. Ты думаешь, Боже милостивый, вот это, вот они убийцы, и вот они несчастные инфантильные, мужчины, понимаешь? А вот как ты? У тебя...
Ну, убийцы по неволе, я не знаю.
Убийцы почему по неволе? Они же, когда убивают, они же гордятся собой. Они же гордятся собой, когда убивают, понимаешь? 7373948, давайте обсудим. И я хотел также проголосовать. Отлично. Все, к чему я прикасаюсь, ломается. Мышь перестала работать. И я хотел также учинить голосование. Скажите, как вы считаете, сейчас инициатива за кем? Ну что? Нет. Все, к чему прикасается моя рука, ломается из компьютеров. Вот, нет, наконец-то я обрел мышь. Инициатива сейчас в Донбассе за Новороссией. 134-21-35. Нет, инициатива потеряна, и ситуация складывается в пользу Киева. 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста, сейчас обсудим. Да-да-да-да, очень интересно, спасибо. Да, значит, я все время пытаюсь перезагрузить, но, может быть, вы видели это прежде у меня, я выкладывал этот, Facebook не срабатывает, Facebook не отрывается у меня. Вообще, Safari can't open the page написано, Safari не может открыть страницу. 76% сейчас считают, что инициатива за Новороссией, люди Новороссии идут вперед, и инициатива за ними. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Значит, Александр Валерьевич, Москва.
Александр Валерьевич,
да. Мне кажется, что инициатива будет окончательно за Новороссией, когда киевские русские вместе с донецкими русскими пойдут на Киев.
Киевские русские, вы знаете, все-таки мне кажется, что у них то, что называется смена идентичности. Они больше... они как-то что-то у них переключилось в мозгах.
Ну, вот когда обратно переключится, тогда не будет переключится. Действительно...
Нет, нет, не переключится. Они пока они не дойдут до какого-то катарсиса окончательного, понимаете? Это не...
Ну, они сейчас посеют огурцы на газонах, и к осени у них дойдут мозги.
Да, 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 я думаю, что нет. Вы знаете, проблема есть... Вы как гремлин ломаете технику, говорит мне Глори. Да, наверное, во всяком случае, на Safari больше ничего не работает. Во всяком случае, Facebook на Safari больше не работает вообще. А Twitter работает. Таким образом, проблема, скорее всего, в Фейсбуке. Который...
Нам пишут, что Фейсбук не работает ни у кого.
Фейсбук не работает ни у кого, товарищи дорогие. Значит, я сломал Фейсбук вообще как таковой. Ведь это прекрасно. Я хочу сказать вам о результате нашего голосования. Нет, у меня висит, она не работает. А вот видите, то работает, то не работает. Значит, секундочку. Значит, голосование такое. 73% я останавливаю, потому что результат давно не меняется. 73% считают, что сейчас ополченцы на коне, что инициатива за ними, что очевидно, что они преодолевают, они бьют. Все-таки их бьют 27%. Я здесь включаю весь комплекс. В том числе в публичном поле, в том числе в прессе, в том числе в зарубежной прессе. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, да, прошу вас.
Сергей. Да. Ну, сейчас выиграют, конечно, англосаксы. Когда брат брата убивает, это страшная трагедия. Такого не было за 1000 лет, Сергей.
Не было за 1000 лет, я настаиваю, такое понимаете? Бывает каждый день. Вы зря. Нет, все, мышь висит, да, вот он. Ага. Спасибо. Значит, я думаю, что когда брат брата не убивает, такого не было 1000 лет, я думаю, что как раз только это и происходит. Поэтому-то мы и обращаем на это внимание. Ведь это горше ничего нет, когда брат брата убивает. Понимаешь? Я вчера вспомнил, и мне кажется, имею право повторить эту историю. Встал вчера серб за мной, серб. Угу. Николай зовут его, серба. Значит, и серб говорит: ребят, я сейчас координирую спасение 100 детей в селе Троицкое. Где идут бои? В селе Троицкое. Там 100 детей сидят в подвале школы, и по ним, говорит, лупят эти самые...
Грады.
Киевлянцы. Угу. Ну, не грады, там из танков расстреливают. Значит, там артиллерия лупит и так далее. Значит, я, говорит, сказал так: не выходите из школы там кому-то своим... Не выходить, держать их там. Говорит, пусть мы получим какой-то психически травмированных людей, чем 100 детских трупов. Пусть они сидят под взрывами, там, под всем этим. Вот. И я говорю: подождите, так это Троицкое какое? Это вот где Попасное здесь, да? Он говорит: да. И можно доложу вам, что в Троицком родилась моя бабушка Лукерь Петровна, Луша. Бабушка Луша ее звала. Она родилась там и выросла. Она сиротка была, ее выращивала бабушка, ее. Потому что родители умерли от тифа. Тиф был и проблема. Вот, значит, и там же родился мой дед Филипп, знаменитый. Про которого я часто рассказываю. Дед Филипп, он там родился. В Троицком, как говорить конкретно. И когда потом, значит, началась война, там все эти обстоятельства разметали людей, всяко страшно. То мой отец... Впоследствии, значит, летчик первого класса, там, генерал-майор авиации и так далее. Ему 5 лет было. Его отдали туда, в Троицкое, перебыть как бы у дедов-бабок. У дедов-бабок по дедовской линии, потому что у бабушки, как я говорил, от тифа умерли.
Ну, да,
значит, он там кантовался, батя мой. Кантовался 5-летним, 6-летним ребенком, 7-летним ребенком. Прятали его. Значит, немец какой-то, все время, когда там какое-то время, довольно долгое, не знаю, может быть, месяцы, была линия фронта, ровно в Троицком. В Троицком стояли немцы, а советские войска стояли восточнее Троицкого. Немец приходил и говорил, значит, моим прадедам, прадеду и прабабке: мы в 4 утра начнем стрелять, а ваши ответят, он говорил. А ваши ответят. Они же ответят по вам, по нам. Ну, мы же стоим в Троицком. Прячьте детей, прячьтесь в погреба. И скажите близким здесь, родным и кто соседи, прячьтесь в погреба с 4 утра. Говорил немец. Какой-то один, ну, гуманитарный человек. Понятно. Ну, господи, ну, не все немцы ходили, объявляли, а этот ходил. Этот какой-то хороший человек. Понимаешь? Ребята, прячьтесь, мы в 4 начнем стрелять, а советские ответят, вы прячьтесь. Вот он ходил, объяснял. Я не знаю, может, просто добрый, может, ему за это поросеночка там давали или яйцо. Ну, я не знаю, понимаешь, я не знаю. Ну, так. Значит, батю практически ходил, спасал этот немец моего. И его прятали в погреб, и начинался артобстрел. И они там сидели в этом самом. Сейчас приходят киевлянцы и расстреливают детей так, как в 41-м, в 42-м, там, в 43-м, не знаю, немец спасал, ходил. Сейчас киевлянцы пытаются убить детей в этом же самом Троицком. В этом же самом Троицком. Понимаешь?
Да.
Если бы на месте немца тогда были киевляне, моего батю убили бы. Понимаешь? Вот они сейчас, а? Ну, да. Это так, ну, это так. То есть, оказывается, что, оказывается, при всем парадоксе, при всем кошмаре, еще раз, не все немцы, а этот конкретный, спасал, а киевляне сейчас пришли и уничтожают этих детей, других детей в школе. Они сидят в подвале, 100 детей. Не могут выйти носа показать, потому что по ним артиллерия лупит. Вот такая ситуация, ребят. Я... должен сказать, что это страшно. Когда вы говорите, русские в Киеве пойдут на собственное правительство, они не русские уже. У них уже сменилась идентичность. Они уже сменили внутреннее понимание. Они отреклись от могил. Они отреклись от истории. Они отреклись от братства. Они отреклись от всего. С ними уже нельзя иметь дело. Они не будут нормальными людьми уже никогда. Никогда, ребят. Вообще никогда. Там полностью голова съехала. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Я вот, когда мы будем с вами говорить о том, кто у кого сейчас инициатива, нужно понимать, а что примерно вообще происходит.
Давайте,
давайте выдвинем некую гипотезу.
Давайте.
К примеру, значит, вот американцы сейчас поставили на Украину всякое нелетальное вооружение, средства РЭП, да, разведки, доразведки и так далее.
Да.
То есть воевать они собираются, ну, украинцы собираются воевать старым, значит, советским оружием. Что в этой ситуации делать ополченцам? В этой, значит, есть в этой ситуации, на нашей стороне, понятно, стоят на границе наши радиоразведчики и так далее, вся эта компания, которая им сливает информацию, которая за них борется и так далее, а они там воюют руками оружия.
Да.
Значит, современными средствами РЭП им будет очень и очень тяжело. Единственный вариант, что делать, ну, то есть, это, опять же, моя гипотеза, это как в свое время, в 41-м году, упреждать развертывание. Значит, мы учился в военных академиях, все знают, через 45-60 дней после объявления мобилизации, которую объявил товарищ Порошенко, можно начинать боевые действия. Вот, называется, считайте.
Слушайте, а скажите мне, пожалуйста, вот мне интересно, сегодня читал статью офигенскую совершенно, о том, я же рядовой запаса, понимаете? Значит, когда я почитал, я вам сейчас прочитаю несколько тезисов. Риафан.ру. В случае необходимости ВВС РФ превратят ВСУ в испуганную толпу за 3 дня. Значит, здесь такой план нарисован. Сейчас. Россия готова к войне по-взрослому, если Киев объявит войну России. Значит, первое. ПВО Украины, ВСУ, обезоруживающие удары. Первое. ВВС, вообще не вводя живую технику. ВВС атакует сначала радары из РК противника. Раз. Второе. Разрушаются аэродромы, чтобы, ну, взлетно-посадочные полосы. Все. Начисто.
Сергей, можно я сразу немножко начну отвечать?
Давайте.
Значит, история с вылетом ВВС и подавлением ЗРК противников у нас уже была. Это было в 2008 году в
Грузинской войне. Да, мы потеряли 34-й.
В этой войне мы потеряли штук 5 или 6, значит, этих самых истребителей.
Но здесь об этом сказано.
Именно на украинских ЗРК. Вот. А потом любимому батальону «Восток», призна памятному, пришлось идти совершать марш-бросок и вырезать эти ЗРК под ноль.
Уже силами пехоты.
Только тогда могла нормально действовать
ВВС. Силами пехоты вырезать пришлось.
Вот, пришлось вырезать.
Да, но здесь в этой статье об этом сказано. Человек не пытается закрыть на глаза, он говорит, все изменилось. Вот изменилось ли?
Думаю, что да, потому что в грузинской войне опыт был, просто был колоссальный опыт. Сейчас мы так глупо поступать мы не будем.
Да.
Будем поступать как-то по-другому. Вариант с введением ВВС, мне не кажется нереальным. Почему? Потому что в СМИ проскакивало, я не помню где, но где-то у нас на официальных каналах проскакивала история, что типа вот Луганскую летную школу и что типа у ДНР ЛНР будет своя авиация. Ну мы же понимаем, что одно дело Луганская школа, другое дело своя авиация, которая должна хоть как-то соперничать с украинской.
Да, спасибо. Да, мой друг мне рассказывал, что лет 15 назад общался с вами в Троицком, пишет мне Штирлиц. Я был там в 2003 году. После, я был там, да, и, может быть, еще в 98-м я заезжал и в Троицкое, и Картамыш, который рядом там за речкой. Спасибо, Штирлиц, вы напомнили мне нежные вещи. Новость.
Обзор прессы.
Доброе утро. Российские и украинские власти обменивались вчера предельно резкими заявлениями и инициативами. Владимир Путин назвал происходящее на Украине гражданской войной, где, по сути, воюет не армия, а иностранный натовский легион. В Киеве эти слова оценили как продолжение идеологической войны. Вчера же в Верховную Раду внесен правительственный законопроект, позволяющий признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР террористическими организациями. Но именно прямые контакты Киева с представителями республик стали главным требованием Москвы. Вчера же на Украине был введен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. А Владимир Путин предложил гражданам этой страны спасаться от мобилизации на территории России, пишет сегодня «Коммерсант». На эту же тему заметка на сайте Дни.ру. Призыв граждан, которые проводят киевские власти, жители Украины уже назвали неадекватными. Бежавшие от мобилизации украинские призывники поблагодарили Владимира Путина, который предоставил им возможность дальше находиться на российской территории. Промышленность угрожающе ускорилась. Увеличение выпуска гражданских видов продукции не произошло. В декабре 2014 года промышленное производство продемонстрировало неожиданно высокие показатели, увеличившись на почти 4%, сообщил вчера Росстат. В гражданских отраслях аналитики роста не обнаруживают. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонную промышленность, считает, что именно она вытянет Россию из кризиса. Подробнее читайте сегодня на главной странице в «Коммерсанте». Газета «Труд» пишет: «Ларьки построят город. Власти Москвы построят предпринимателям торговые павильоны за счет бюджета». Об этом рассказал на встрече с журналистами руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немирюк. Он опроверг появившиеся ранее публикации, что власти Москвы демонтируют торговые палатки и выселят из них арендаторов. Москва не планирует сносить работающие на законных основаниях частные торговые киоски, а напротив, расширять их сеть. Все старые палатки продолжат работать в привычных местах. Власти расширят сеть киосков за счет установки новых, которые будут разыграны на аукционах. 9.37 – это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Мы так хочем до дому. Мы нашли этот видос в Твиттере. Кстати, я хочу сказать, что не работает. Еще раз сейчас проверю, прямо на ваших глазах изумленных. Значит, я заходил через VPN в Калифорнию, заходил через VPN в Нью-Джерси, и я заходил через Москву в интернет. Facebook не работает, Instagram не работает вообще. Нигде. Ни в Калифорнии, ни в Нью-Джерси. Не в Москве. Я пытаюсь просто на мобильной связи еще через мегафон попробовать войти. Ну вот, пожалуйста. Нет, Facebook, конечно, сайт большое Г. Но вот так долго он не грузится. Понимаешь? Он не грузится. Фейсбука нет, товарищи, Фейсбук закончился на этом.
Да и слава богу.
Я уже, знаешь, ВКонтакте отомстил, наверное. ВКонтакте же лежал тут пару дней назад.
Да,
ВКонтакте, ВКонтакте лег и лежал, да, торжественно. И это самое. Итак, ну, я сейчас я. Сейчас, секунду, я вам покажу этих ребят, которые начинают.
Не обожаю нас обменивать.
24 января 2015 года. Я, Поплинский Станислав Михайлович. В данное время.
Говорят, киборги, которые взяли в плен, вот эти вот не как бы легендарные с точки зрения украинской пропаганды, бессмертные, невероятные защитники Донецкого аэропорта, вот они последние, которых поймали, взяли в плен, их хотят поменять на пленных ополченцев, но Киев уже дал ответ, что пленные ополченцы – военные преступники, а менять могут только на задержанных за уголовные преступления, например, за хорошее мнение о России. Так, блогеры, которых, например, ловят за то, что они хорошо отзываются о России, вот на таких только могут менять киборгов. И руководство делегации по обмену ополчение потребовало или предложило, значит, киборгам вот этим пленным сказать, что, ребят, пожалуйста, обменяйте нас на солдат.
Прошу вплынуть на нашу владу. 24 сечня 2015 року Ясова Юрій Олександрович, 89-го року народження Чернігівської області Борзянського району, села Врачі. Звертаюся до всіх організацій, які поможуть способствувати вплинути на владу, щоб обміняти нас. Тут готові обміняти нас.
Тут готові обміняти нас.
Солдат на солдат. Рідні, близькі, всі, хто мене знає, будь ласка, поможіть поміняти нас, вплиньте на владу. Ми вже хочемо додому.
Мы уже хотим додому. Вот я обращал внимание именно на эту фразу. Рідні, близькі, все, кто нас знает. Простите, я не знаю русско-украинского языка, так как попугай Жако. Какие-то вещи повторяю, как услышанные, да? Я знаю только черевички, больше ничего. Значит, рідні, близькі и все, кто нас знает, помогите нам, значит, бо мы хотим додому. Бо мы хотим додому. Вот, видимо, их отпустят, потому что киевляне ничего не будут делать, а ополченцы убивать не будут, убивать не будут. Значит, их просто отпустят и дело с концом. Вот примерно так будет.
Место Львова, 82 бригады.
Это ты из Львова.
Прошу помогти нам, щоб поміняти нас з полоном, з воєнних на військових.
Воєнних на військових. Одно слово по-русски, друге по-українськи.
Влада до того нічого не робить. Будь ласка, поможіть.
Поможіть.
24 січня 2015 року. Я Мушанкін Олександр Олександрович. Проживаю в місті Буськ Львівської області. Прошу всіх...
Львівської області, віж?
Вплинути на владу, щоб вони... Робили обмін воєннопленних на воєннопленних, якого вони не хочуть робити. Хай вони це зроблять, тут готові це зробити. Наша війна вже закінчилась.
Наша війна вже закінчилась, вони говорять. Наша війна вже закінчилась. Це важливе утвердження, хоча вони, в общем, воєнно-обязані і повинні знову йти в бой. Чого б вона закінчилась у них? Вот это непонятно. Чего бы она закончилась?
Ну, когда... они в плену, а он это имеет в виду, что в данной ситуации...
Нет, освободите, мы хотим до дома. Они убеждены, что их пустят домой. Они снова в строй, переформатируют и снова бросят в войну. Они убеждены, значит, они убеждены, что их отправят домой, что они молодцы, что все, уже все.
У вас людей повлиять якось на владу, щоб нас звільнили з цього полону. Як ми були на владі, вона нам обіщала золоті гори. Зараз ми їм не надо, вони вирішили нас кинути. Забули про нас. Допоможіть, будь ласка, люди. Сьогодні 24 січня 2015 рік. Я Миколенко Валентин Миколайович, Чернігівська область, місто Ічня. Прошу вас усіх знайомих, хто мене знає, вплинути на нашу державу. Тут хочуть люди поміняти нас на воєнно-пленних і з воєнно-пленних. Тут все согласовується. Вплиньте, пожалуйста, до них на державу. Ми так хочемо додому.
Мы так хочем додому. Многие так говорят, и эта фраза часто. А если не поменяет киевляне, отпустить или нет? Вот это вопрос. Я к вам обращаюсь, Даш, вы бы отпустили.
А что же с ними делать? Расстрелять? Ну, я как...
Ну, вот смотри. Значит, на самом деле, мы хотим додому. Один за другим они говорят схожую фразу. Угу. Мы хотим додому. Или там хотим додому, как-то так. Значит, я думаю, но киевляне глухи к их просьбе. Они не поменяют. Нет, не будет. Не будет этого. Значит, так что с ними делать? Но на их руках кровь донецких мирных жителей. Они же обстреливали мирные кварталы оттуда, из аэропорта. Они обстреливали мирные кварталы. Вот что бы вы сделали с ними? Что бы посоветовали бы делать? Тяжелая проблема на самом деле. Я?
А? Я здесь не советчик, к сожалению. Не знаю.
Скажите, значит, я утверждаю, что вот эти киборги говорят, прочитайте наоборот, будет гробики. Ну, киборг прочитать наоборот, будет гробик. Угу. Значит, эти киборги, так называемые, их так нарекла украинская пропаганда, что они неистребимые, мужественные, вообще им чуждые человеческие чувства. Значит, вот эти киборги, они просятся. Просятся. Просятся как-то инфантильно, так и очень по-человечески. Очень понятно, по-человечески понятно просятся. И киевляне, безусловно, точно их менять не будут. Об этом уже заявили официальные лица в Киеве.
Ну вот предлагают оставить их для восстановления разрушенных домов.
Давайте я использую три варианта. Я использую три варианта. Смотрите, один будет просто отпустить, ну, потому что киевляне как бы бесстыже заявили, что не будут их менять. Войсковых на войсковых, военных на военных менять не будут. Потому что тех военных из ополчения будут судить, и точка. Значит, войсковых на войсковых менять не будут. Просто отпустить тогда. Ну, а что делать с мужиками? 134-21-35. Казнить, потому что на их руках кровь. Начать голосование, сейчас нажму. Казнить, потому что на их руках кровь мирных жителей Донецка. Это они стреляли по домам мирных людей. Это на их руках кровь детей, женщин, стариков. Казнить. 134-21. Просто вывести да и расстрелять. Да, где-то. Не надо на площадь. Где-то до оврага довести, да и там.
Но это будет очень недальновидно.
134-21-36. И третье, 134-21-37, оставить работать. Ну, рыть окопы, так сказать, мосты восстанавливать. Ну, как-то оставить их поработать маленечко. Как немцы работали пленные вон, дома, пожалуйста, там в Кунцеве вон есть прекрасные дома, трехэтажные, они строили, и как это неплохие дома. Понимаешь, военнопленные немцы. Оставить работать, как военнопленных немцев, чтобы они строили как-то трудом своим, восстанавливали разрушенные мосты, разрушенные здания. 134-21-37. Сейчас у меня просто отпустить 9%. Расстрелять 31%, 61-32% сейчас расстрелять. 63 уже, 64. Оставить работать, просто восстанавливать Донбасс спокойно. Там рыть окопы на позициях ополчения. Так, поработать немножечко. А что ж. Все же мускулистые, хорошие мужчины. Там Черниговская область, Львивская область. В основном очень много Львивская область, потому что много там ненависти. И оттуда ненависть идет. И поэтому оттуда самые закаленные, ненавидящие бойцы приходят. Понимаете? Значит, смотрите, у меня уже 1500 человек. 6-28-66. Я предлагаю вам сказать, вот эти вот бойцы, которые просятся изо всех сил, чтобы Киев их обменял, войсковых на войсковых, военных на военных. Но Киев отказался, уже формально отказался. Есть заявление, что все ополченцы пойманные, значит, будут как военные преступники судиться, и никакому обмену не подлежат. Следовательно, и киборги не подлежат. Что же с ними делать? Есть ли мужики какие-то? Что с ними? Кормить их просто так. 6% говорят, отпустить пусть идут к матерям там и прочее. 28% расстрелять, 28%. И 66% оставить, работать на благо Донбасса, восстанавливать, рыть окопы для ополченцев и так далее. 66%. Я приглашаю вас поговорить на эту тему. 7373948. 7373948. Ваша позиция, прошу вас. Опс, извините. 7373948. Ваша позиция. Алло, здравствуйте. Да нет, так не может быть. Слушайте, ну вот я отчетливо нажимаю. Тыньк. Алло, здравствуйте. Нет. Так, кранты. Телефон. Алло. Нет. Слушай, а мы... Это день, когда рушится все. Ну, я и Facebook рухнул, и у нас еще добавка. Нет. Так, ребят, что-то надо делать. Слушай, сходи, пожалуйста, вот к звукорежам. Сергею Рыбке скажи, ладно, и всем. Значит, у нас сломался телефонишко. Ну, я так и знал. Потому что этот компьютер отдавали на прошлой неделе в ремонт. На прошлой неделе. Так что ничего не получится у нас, нет. Ага, это прекрасно. Нет, я просто гудок идет. Вот я вывожу, пожалуйста, вот раз. В линии гудок. Все, телефон сломался. У меня остался один радиослушатель. Его зовут Дарья. Не, нифига. Сломался телефон.
У нас еще есть СМС, который пока еще работает.
Ну, давай, Twitter. Читай. Читай, пожалуйста.
Ну, предлагают оставить их для разминирования всяких
полей, гурьбой, да. Ходить, взявшись за руки. Гурьбой, да. Гурьбой. Нет, жалко. Это все равно, что расстрелять, потому что они там минируют. Использовать для разминирования лучше стадо коров какой-нибудь. А?
Да, очень много сообщений, что фашизм нельзя оправдать, только расстреливать и так далее, и так далее. Такова
да, жалко,
войны.
Что жестокость войны... понимаешь, что я делаю? Я думаю, а если их отпустить, у меня ведь это коварный план, на самом деле, если их отпустить.
Так.
Заключается в том, что они вернутся туда... уже против собственного правительства настроены.
И начнут агитировать.
Конечно. Против. Они вернутся туда, настроенные против собственного правительства.
А вы уверены,
правительства?
Что они настроены?
Да, да, потому что они пережили фрустрацию страшную, психологическую. Они, вернувшись туда, значит, и я как тебе сказать, я убежден, что они уже люди разочарованные в войне. Потому что их вели как героев, их воспевали как героев.
Они разочарованы,
фрустрация страшная.
Потому что их взяли в плен, они или
конечно,
все-таки...
потому что из них создали кумир, из них создали невероятные какие-то, их как бы посвятили. Представляешь, вот тебе, знаешь, эту трагедию отличницы, когда тебе говорят: Дашенька, ты лучше, постоянно ты лучше, mm-hmm. ты пятерочница, все. Потом тебе ставят четверку, и ты бросаешься с 16 этажа, понятно?
Я таких видела.
Да, еще бы. Конечно, я видел рыдающих отличниц, идиоток и прочее. Конечно. Значит, поэтому... Поэтому киборги, в конкретном случае с ними, они перехвалены прессой, они героизированы и прочее. А сейчас они немножко отрихтованные кулаками, там видно где-то по лицам, по лицам где-то прогулялись кулаки, и тогда они немножко униженные, и они женщин просят помочь. Один за одним мама или жена Наталья. «Сестра, ты видишь меня?» Вот так они говорят. «Жена Наталья, сестра моя, ты видишь меня? Помоги мне, бо я хочу до дома».
Ой, станут ли таких слушать тогда на той стороне, по ту сторону?
Оклемаются и пойдут орать за мир. Оклемаются и пойдут орать за мир. Потому я бы сейчас, я не голосовал, но я бы проголосовал просто отпустить. Я бы проголосовал просто отпустить. Просто отпуская, получаем очень серьезный профит. Серьезно говорю. Понимаешь? У нас гафнулся, это больше нет телефона, да. Все, этот компьютер вообще в принципе не работает, я сообщаю. Его время от времени уносят ремонтировать, его надо выкинуть просто. Видите, вот это так телефон мы снимаем. У нас прямой гудок идет, и все. Да, Владимир Путин предложил увеличить срок пребывания. Вот когда Путин предлагает тем самым украинским призывникам...
Да, оставаться в России.
Оставаться в России и прятаться. Что ты думаешь, он делает? Он как раз решает эту политическую задачу. Он в сущности вербует людей мира. Он вербует людей мира, людей мирного выбора. Пусть они будут там заряжены на европейскую будущность, mm-hmm. еще на что-то. Пусть они даже нас не очень любят. Но он вербует людей мира как таковых, а не людей войны. Пусть будут против нас даже. Ну хорошо, не очень против нас. Пусть будут настороженно к нам относиться. Настороженно. Но пусть при этом они будут людьми не войны. Они будут людьми уклонистами, понимаешь? Пусть они едут в Чехию, пусть они едут в Словакию работать, пусть они едут в Россию, протекая через Белоруссию, через какие-то свои посты, через взятки украинским пограничникам, что и практикуется. Десятки автобусов идут постоянно с украинцами сейчас. Я говорил, что я видел сообщение, я его не проверял, уж простите, я его не проверял, но 26 автобусов каких-то якобы зарегистрированы, идущие на Красноярск, рабочих украинских, 26 автобусов с Западной Украины.
Ну, звучит правдоподобно.
Да, понимаешь, они идут и идут в Сибирь, идут всюду в России, где есть работа, потому что не важно, что они не за нас, они не за нас. Они, в общем, не за нас.
Но они против войны.
Но они против войны. Вот таких надо вербовать. Вот таких надо вербовать. И Путин это делает. Кстати говоря, многие люди уже уклоняются от мобилизации. Я цитирую Путина. Стараются к нам переехать, пересидеть здесь какое-то время. И правильно делают, потому что их просто толкают туда, как пушечное мясо под пули. Я процитировал Путина, который выступает перед горным университетом.
Ну, вот призывники тоже пишут. Лично я считаю, что мобилизация, которую проводят украинские власти, не актуальна. В стране не объявлено военное положение, нет режима чрезвычайной ситуации, но при этом мобилизуют и призывают людей к чему? К тому, чтобы убивать своих же. На мой взгляд, это абсолютно неадекватная ситуация. Это вот один из тех, кто убежал.
Давайте воздадим должное. Давайте воздадим должное смс-кам и сообщениям. Кстати говоря, я хотел обратить ваше внимание, что я очень много получаю смс. Спасибо вам огромное. Здравствуйте, отпустить, но домой пустить по их же минным полям. Кому повезет, кому не повезет. Вы жестоковаты, 86-й. Ты отпустишь их, когда они твой дом накроют градом, говорит Юстас. Вы знаете, есть же политики. Есть же политика вообще как таковая. Понимаете? Значит, я бы отпустил. Я прячу сейчас пятерых. Здесь, в России, говорит 20...
Да,
двое из Львова, говорит нам 26-й. Прячет от призыва. У меня друг на шахте в Кривом Роге. Им пришло 6 тысяч повесток на шахту. Говорю, все 6 тысяч откажутся, мест на зоне не хватит. Ну, вы знаете, что на Западной Украине, например, начались протесты, спонтанные протесты. Из Львова призывают поляков, евреев, венгров, русинов, гуцулов. Это важно, что украинцы косят, а поляки, евреи, венгры, русины и гуцулы, не успевшие закосить, идут в армию массово. Да их там посадят, киборгов этих, говорит 35-й. Не показывает ли это, что Путин точно не один из тех, кто устроил этот кризис, говорит 202-й. Следите вы, делайте выводы вы. Я не хочу, чтобы выводы в ваших головах были мои. У вас же есть что-то между ушами, правда? Сами подумайте. Кормил бы их, как в блокадном Ленинграде. И оставил бы до лучших времен. Вдруг пригодятся. Может, Киев передумает. Надо бы их отправить рыть канал между Черным и Каспийскими морями, предлагает Фроги. Прекрасно, прекрасно. Фроги, напомню вам мою идею. Я перекоп предлагаю перерыть, а Керченский пролив засыпать. И это было бы очень правильно, чтобы Крым торчал отсюда, а не оттуда. Чтобы Крым торчал на запад, а не на юг, понимаете? Это было бы прикольно и очень правильно. Слушайте, значит, я читаю вас на сайте, говорит, москва.ру. Написать в эфир есть плашка. Я читаю ваш на смс. Плюс 7-925-8888-948. Телефон наш гавкнулся совершеннейшим образом. Мне некуда писать разведданные от генерала из Киева, сообщает мне Пятигорский. Ну, напишите сюда. Мне кажется, разведданные — это как раз то, что пишется на сайт. Всегда, мне кажется, нет?
Да.
Или в Твиттер прям шарахните. В Твиттере пишут намного меньше людей. Отсюда эти сообщения...
Точно прочтут.
В сущности, больше весят. Тот, кто пишет в Твиттер, ваши сообщения больше весят, потому что не так стремительно меняется лента. Здесь меньше сообщений. Вот. Надеяться на уклонистов, пишет Эммануил. Отчаянное заявление. Украина — это 45 миллионов. Если финны... Красную армию отхлестали, то украинцы подавно. Знаете, финны отхлестали, но стратегическая задача была решена, которую ставил Сталин в войне с Финляндией. Вы знаете, она была решена, задача была решена. Вот, и мой дед, например, получил боевого красного знамени за Финляндию. Так что, ну, отхлестали, да, там 44-я дивизия, потом командира дивизии расстреляли перед строем. В сталинское время так было.
Uh-huh.
Моему деду боевого красного знамени, а комдива расстреляли перед строем. Вывели и расстреляли. И все. Ну, за утрату управления войсками. Так что не 45 миллионов Украина, мой дорогой Эммануил. Украина была 45, но вычтите, пожалуйста, может быть, даже 43. Вычтите, пожалуйста, я вас умоляю, Крым 2,5 миллиона. Таким образом, у вас получится, что Украина чуть более 40. Чуть более 40. Так что вот так. А киборги каким образом могли стрелять по домам? Вы вообще понимаете, о чем говорите? Я понимаю, да, они сидели и обстреливали близлежащие районы из аэропорта. Из аэропорта. Вот. Киборгов этих на психоанализ. полиграф и реальных неопацифистов домой для пропаганды мира. А, то есть сначала их с ними поговорить, и тех, кто пацифист, отправить для пропаганды домой. Остальных припахать и так далее, и так далее. Укропы с душком боятся сдохнуть до забуржуев, говорит 60-й. Ваше сообщение внутренне противоречиво. Работа за кормежку, как спасение от войны, 60-й. Вчера скинул вам ссылку в Твиттер на видео того полковника, что в плен Гиви взял. На видео полкан еще до плена, говорит 83-й. Спасибо большое, я видел, но я не успеваю все посмотреть. Договорились? Вот. Их в рабство, поскольку им обещали по два ватника в рабство в украинской пропаганде, их отдать в рабство ватникам. Очень хорошая идея, 89-й, но политически неверная. Пленные должны взамен на жизнь объявить всему миру правду, сделать репортажи с каждым, и пусть каждый из них расскажет, что он увидел в Донецке после года войны, и даст оценку, далее жизнь. 27-й. Такие данные плохие, потому что их объявят сделанными под давлением.
Да, конечно.
Сделанными под давлением. Это плохие. Это плохая фигня. Нет, не годится. Вы из вас плохой политик. Потому что это скажут сразу, что они под дулом пистолетов, еще что-то. Вы верите, когда восславляют исламское государство люди перед казнью? Восславляют исламское государство. Те, кому башку сейчас отрежут. Я не верю. И никто не поверит, если пленные начнут пропагандировать.
Да, но если этих пленных отпустят, вряд ли они начнут дома пропагандировать.
Начнут. Начнут. Фрустрация страшная. И они шли от победы к победе в их головах и в их пропаганде. И фрустрация страшная. Они будут проклинать войну теперь. Все.
А, именно войну,
4,
да.
4 балла, Москва, новости.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранёров Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 27 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая и программы. Здравствуйте, Даша. 67.76, я вижу доллар, 67.76 в эти минуты. Я хотел всем сказать, что у нас гавкнулся телефон, товарищи дорогие. Именно, сломался. Но мы не знаем, сегодня такой день, когда сломался Фейсбук, везде в мире Фейсбук лежит. И Инстаграм, кстати говоря, тоже везде в мире лежит. Вот, failed to open, и все у меня по-любому. Значит, подождите, Фейсбук неужели откроет? Фейсбук открыл! Неужели, боже милый, неужели у нас телефон начнет работать? Давайте мы проверим на живом человеке. Дайте мне живого человека. Может быть, у нас... Алло. Нет, у нас не работает. Пожалуйста, Фейсбук подчинился. Очень хорошо. Прекрасно. А мы нет. Так что мы с вами работаем по СМС, по написать в эфир сообщение с сайта читаем и лента в Твиттере. Питер Лютковский пишет. Предложение Путина – отличный стратегический ход, самый неожиданный для Киева. Реально может помочь ситуации. А именно, отменить патенты там и для военнообязанных украинцев и прятать их здесь от мобилизации. Слушайте, мне Вадим несколько раз написал, я боюсь, что мне приходится время от времени это объяснять, почему Сережа Пастушок украинец, а так ненавидит земляков. Значит, дорогие, я люблю земляков, обожаю. Я родился в Керчи, Крым, Керчь. Знаете, какой город? 26 веков по циферблату. 26 веков городу. Один из вечных городов планеты Земля, Керчь. Бывший Пантикопей, ну и так далее. Вот, и, значит, и мои земляки, 97% приветствуют Россию и быть с Россией. 97, может, 98. Там, ну, по-моему, больше, чем в среднем по Крыму даже. Это Керчь. Второе. Мои родственники под Одессой. Сошеостровское село. Сошеостровское, запоминайте. А, откуда моя бабуля? Значит, Лена, которая другая. Вот. А там все приветствуют абсолютно Россию. Абсолютно за Россию, понимаете? Фигню такую. Так что я за своих, ребят. Я за своих. А дальше Попасная, Троицкая, Алмазная, Кадиевка, ныне Стаханов. Там еще. Там у меня могилы тоже моих родственников. Тоже все привет, 90% с лишним за Россию. 90 с лишним. Понимаешь? Поэтому я последовательно, как меня мама, папа, родственники мои учили, ненавижу бандеровцев. Ну, это так. Надо просто это принять. Понимаете, что на Украине украинцы не обязательно должны любить бандеровцев. Больше того, все мои родственники, все до единого, ненавидели бандеровцев. И сейчас, я полагаю, то же самое делают. Так, как вели себя эсэсовцы в плену? Есть ли разница между эсэсовцами? Я не знаю. Это вопрос к Володарскому, который занимается историей и изучает ее. Хорошо. Значит, давайте вернемся к экономике, я вас очень прошу. Я вижу, как вы вовлечены. Вопрос Украины, конечно, всех очень волнует. Но давайте-ка вернемся к экономике. 67,80 я вижу сейчас. 81. Доллар растет. Вот в эти секунды. Я вижу его на 1,1239. Я сейчас обновлюсь к евро. То есть есть 1,1245. Евро чуть-чуть сильнее, чем вчера. И существенно сильнее, чем позавчера. Но, тем не менее, я читаю, что банковские аналитики советуют евро продавать на пиках. То есть, когда евро становится сильным, его надо продавать. Потому что судьба ему падать. Большая судьба у него падать. И что же у нас с нефтью? 47,89 баррель. 47,89, да, по-прежнему. Это нефть, которая не вызывает большого вдохновения, по правде сказать. Да, что же, продолжим про экономику. Знаете, сегодня хорошая статья. Есть Бофта, Георгия Бофта, который говорит, далеко ли до 98-го. Я стал вспоминать. Ведь еще не похоже. Ну, ты не помнишь 98-го?
Ну, так, смутно, конечно,
кто помню. Кто помнит, ребят? Черт, я же не могу выводить вас в эфир, потому что у меня сломался телефон.
Одночасье все произошло.
Так что я не могу беседовать со слушателями. Это прикольно, это совсем по-другому строит передачу. А чем отличается сейчас кризис, который, конечно, уже есть, от, возьмем, 2008-й? Ну, там, 8-9, потому что биржа у нас рухнула в мае 8-го года, и потом все это покатилось, и 9-й тоже захватил. Назовем ее кризис 8-го года, 2008-го. 98-го и там, условно говоря, какого-нибудь 92-го.
92-го. 2008 год — это был мировой кризис все-таки. Тут совсем другая специфика.
Ты знаешь, ну как мировой? Мировой был раньше. На самом деле Китай упал в октябре 2007 года, а мы в мае 2008. Поэтому надо сказать, что мы еще 7 месяцев после Китая. Китай шатнулся.
Ну, все по очереди, в общем.
Китай сильно шатнулся в октябре 2007, потом в ноябре чуть-чуть подержался, потом опять рухнул, в феврале опять рухнул. И то есть Китай начал падать в 2007 году, поэтому мировой кризис был в 2007 году, а не в 2008. А мы как-то там кувыркнулись в 2008, как-то тупо, значит, потому что утратили доверие всех. Mm-hmm. Понимаешь? Вот. Но, значит, я хочу спросить вместе с Бофтом вас. Георгий Бофт написал сегодня, сможет ли Россия выбраться из экономического кризиса. Давайте я, поскольку я воспринял звонки, простите, пожалуйста, все, кто звонят. У меня сломался телефон. Сломался, и, главное, нет никого, кто его чинит. И мне кажется, это особенно романтизирует ситуацию и даже ее эротизирует, до известного. Эротизирует? Меня эротизирует практически все.
Несомненно.
Меня эротизирует практически все. Но, конечно, и это тоже. Ну, так слушайте, попробуем сравнить ощущения 15-го с тем, что было раньше, пишет Георгий Бов. Если судить по макроэкономическим показателям, 15-й и 98-й год – это небо и земля. Тогда, в 98-м, Brent стоил $9 за баррель. $9, понятно? Ну и понятно, что там, что стоила наша нефть, там 8, не знаю. В 99-м году была $15-20 за баррель. Настоящий рост начался с 2002 года и подарил России денежные доходы, настоящие очереди за Mazda 3 и за Nissan Qashqai. Средняя зарплата, кто помнит, в 98-м году, я сейчас вас разочарую, была чуть выше 1000 рублей. Тогда до дефолта это означало $170. Ну, потому что и к январю 99-го в 3,5 раза упало. Понятно? Стало около $50 стала средняя зарплата по России. Около $50 сейчас, честно говоря, это 3300. Угу. Да? Ну вот, нет, 3350 уже даже. Дальше. В 2014 году зарплата была 900 средняя, $900 по курсу до обвала ноября-декабря. Представляешь? Ну, так что мы даже сейчас в среднем богаче.
Цены, да? Цены же тоже были другими, правильно?
В долларах?
В рублях.
Нет, нет, подожди, в рублях нельзя считать.
Хорошо, давайте
в рублях нельзя считать, потому что рубль носится по рива и по ваху, como el calzón de puta.
Да, про рубль ничего не понятно.
Да, но... с ним невозможно справиться, он носится вверх и вниз, как трусы недостойной женщины. Я скажу так. Он все время носится вверх и вниз, и мы не можем ничего понять с рублем, поэтому надо через доллар сравнивать. Через доллар, ну, я не знаю, я не думаю, что сейчас намного дороже все, нет. Через доллар?
Да, ну, вы почему? Думаете, ну как?
Ну, давай посчитаем. Значит, мясо стоит там, ну, по-разному, ну, допустим, 300 там с чем-то, назовем его, да? Ну, там 300.
Я помню, что хлеб стоил 5 рублей.
А?
Хлеб стоил 5 рублей.
90. Конечно, я помню 13 копеек еще хлеб. Мало кто чего помнит. Давай в долларах говори. Значит, давай, я тебе скажу. Мясо, в принципе, за 300 с небольшим можно купить все еще. Ну, конечно, Г, конечно. Ну, да, за 300 можно. А сейчас это было $10 за килограмм, стало $5 за килограмм. $5 за килограмм, когда было по 6 рублей за доллар до обвала, по 6 рублей за доллар.
Объясните мне сначала, можно тот доллар сравнивать 2, с сегодняшним долларом?
Доллар, конечно, слабее, чем был.
Рубль-то понятно, что нельзя. Вот
доллар слабее, чем был, но не на 100, не кошмарно. Не так, как рубль кидает его туда-сюда. Не так, как рубль. Значит, я думаю, что цены в общем сопоставимы. Но мы все еще богаче, чем в 98-м году. Мы богаче. Мы стали более лучше одеваться, напоминает нам Георгий Бовт. И я подтверждаю, мы стали более лучше одеваться. Где мясо по 300, свинина 400 минимум, говорит Рус? Я вам сказал, по 330, по 340 мясо считать можно. Ну, найти можно. Которое отвратительно, но есть. Даренко, вы считаете, как хотите, а нам, русским, в рублях, говорит 20-й. А я сопоставляю эпохи. Эпохи невозможно сопоставить в рублях, потому что рубль носится, как, ну, я уже сказал, что? Вверх и вниз, вверх и вниз. Мы не понимаем ничего. Я знаю рубль по 6, по 18, по 20, по 23, по 27 рублей, я знаю. По 33, 32,92, я помню, был. Самое, потом опять на 27, потом опять на 36. Простите, в рублях вообще ничего не понятно. Вам, русским, если вы рассудочные люди, нужно дать абсолютную какой-то отсчет. Хотите в золоте? Я в золоте не считаю. Значит, в долларах. Договорились? С рублем ничего не понятно, он все время мечется. Что значит более лучше? Более лучше одеваться. Мы стали более лучше одеваться.
Вот Наталья пишет, что в 99-м зарплата учителя была 5,5 тысяч, а в МЕКС пиджак 5 тысяч стоил. Вот такие были цены.
Ну, сравните еще. Сравните мне что-нибудь еще такое подобное. А? Да. Сейчас мне нужен YouTube, но я не знаю, мне Safari, наверное. Нет, да, да. Да, я найду людям, мы стали более лучше одеваться, потому что есть, простите меня, какие-то пятикантропы, которые повылезали из своих нор, И не знают этой блистательной истории. Сейчас мы стали
вот
более лучше.
Предлагает вам.
Да? Да ладно, мне надо в Ютьюбе одеваться. Одеваться, да. И одеваться, и все. Сейчас, секундочку. Света из Иваново, конечно. Она же потом была звездой НТВ, все помнят. Пожалуйста, послушайте.
Единая Россия очень много сделала.
Так, секундочку, Единая Россия, сейчас не надо полоскать, сейчас мы ее уберем. Видите, это цензура на радиостанции, говорит Москва.
Одеваться не было того, что сейчас.
Это Света из Иваново?
Одеваться не было того, что...
Подождите, где же это сейчас?
Подняли экономику, мы стали более лучше одеваться, и не было того, что сейчас. Это очень большие достижения. А в сельском хозяйстве очень хорошо.
Что именно в сельском хозяйстве они сделали?
Стало больше земель за... я не знаю даже, как сказать. Засеивают больше земель. Вот овощи там, рожь, вот это все.
Засеивают овощами. Я тоже, кстати говоря, все время был уверен, что картошку сеют. Я был уверен, что картошку сеют. Меня тут научили прямо в эфире, что ее не сеют, оказывается. А зря, мне кажется, посев картошки сходили бы лучше.
Большое достижение. Очень хорошее даже.
Так, кто ко мне приставал, мы стали более лучше одеваться. Я вам просто повторю и все, слушайте.
Много сделало достижений, они подняли экономику, мы стали более лучше одеваться. Не было того, что сейчас.
Все, довольны? Кто там ко мне приставал, что такое мы стали более лучше одеваться? Вот это мы стали более лучше одеваться. Мальборо красная, 5,50 рублей в школе. Компенсация обедов 10 рублей. Мальборо красная. Почему? 5,50 в школе. А почему в школе? А в какой школе? В школе КГБ? В какой школе? В 98-м году я снимал однушку на аэропорту за 100. Чего 100? 100 долларов? Чего 100-то? Напишите, пожалуйста, взяток не даю, к власти не имею отношения, еду на рейндж-ровере. И советую всем не унывать. Ладно, кто ездит на рейнджах? Михаил. Кто ездит на рейнджах? Мне кажется, это пошляки абсолютные. Хорошо, у картошки есть семена, говорит мне ЗТС. Все эти подсчеты весьма приблизительны. По хлебу выйдет примерно одно, а по проезду другое, а по водке третье. Главное общее ощущение. Сейчас нормально, говорит Абдул-Хамид. Вот это прекрасно, сейчас нормально.
Ну, сейчас да, а будет-то как?
А будет, как сказал этот самый. Во-первых, через несколько месяцев S&P сказал, что еще нам снизит. Очень интересная тема. Ты знаешь, что на последнем правительстве, и я читаю об этом в «Коммерсанте», было заявлено, что приоритетом будет не кредитно-денежная политика, а социальная стабильность. Это же офигенская тема. То есть, почему S&P нас рушит? Потому что они услышали это, что социальная стабильность становится основным приоритетом, а деньги становятся не основным приоритетом. Кто дает социальную стабильность? Поскольку есть некая пирамида общества. Общество – это пирамида. Вот мы с тобой хотим социальную стабильность. Кого мы будем обслуживать? Низ. Низ, потому что он массивнее, он больше. Значит, мы должны сделать так, чтобы бабушка купила свой белый стрептоцид, который она думает, что это лечит. Белый стрептоцид. Чтобы она его выпила и сказала: «Господи, как мне полегчало, бабушка». Чтобы ее дедушка, ну, если он еще жив, купил водки. По дешевке. Значит, водка должна быть. Белый стрептоцид должен быть, да. Правильно? Дальше. У бабушки должна быть сосиска, если она извращенка, или курочка, если она чистой жизни человек, чистых помыслов человек. Курочка с картошечкой, курочка с гречечкой и курочка с чем еще я забыл? С макарончиками у нее должна быть, потому что она разнообразно питается, понимаешь? Каждый день что-то новое. Курочка с гречечкой сегодня, завтра вот шейка курочки осталась там со вчерашнего, уже с макарончиками.
Ну, глядишь. Бульончик сварить.
Бульончик с рисочком чуть-чуть маленечко разваренным. Если он смотрит, она все время разнообразно питается, бабушка. То есть ее будет власть обслуживать, бабушку, ты понимаешь?
Да.
И еще важная вещь, если так, то власть отпустит нас кормиться как волков, как это было в 90-е. То есть будет всячески подстегиваться самозанятость и самокормежка. Ребята, делайте, что хотите, идите нафиг. Вот
ну,
что.
То есть, условно, да, говорит, да, малый бизнес, да?
Ты к этому готова?
Там,
я не шучу.
Гербалайф, там что там еще было?
Гербалайф, все подряд, значит, и все подряд. Кто что умеет, вперед. Мешки, что хочешь. Потому что самозанятость, значит, власть скажет следующее. Ребята,
турецкие шмотки.
Ребята, у нас есть бабушка-с. Мы обязаны обслуживать бабушкас и дедушкас. Значит, мы этим занимаемся. Это электоральная база. Все остальные взрослые жеребчики, вперед, кормитесь где хотите, делайте, что хотите. Все делайте, что хотите. До свидания. И мы тогда пошли. И мы пошли, взяли кистени, дубинки, биты бейсбольные. Ну, все подряд. Понятно, кастеты. И пошли кормиться. Правильно? Значит, смотрите. Но пока возможности нет. Потому что, и на это обращает внимание Георгий Бовт, он говорит, что нет возможности, потому что сейчас, по сравнению с 90-ми, количество чиновников, количество запретов существенно выросло. Ты не можешь ничего делать.
Да, конечно, не то, что существенно, просто достигло невероятных вершин количество запретов.
Сейчас власти в очередной раз сносят ларьки, а ларьки как раз нужны.
Нет, ларьки сейчас возвращают, и город даже будет за свои деньги строить эти киоски.
Какие-то новые единообразные.
Да, единообразные. Да, а старые останутся.
Доля малого среднего бизнеса в ВВП сегодня не превышает 22%. Более полумиллиона индивидуальных предпринимателей в последние пару лет снялись с налогового учета под крепчающим административным фискальным гнетом. Полмиллиона человек ушли. Ушли куда? В тень ушли.
Да.
Бросили, стали работать на дядю и так далее. Доля теневой экономики по-прежнему велика. Но возможностей для развития разных гибких форм деловой активности меньше, чем в 90-х. Возможности меньше.
Да, и пока нам предлагают только те же самые киоски.
Слушайте, если о нас перестанут... Иногда власть начинает кормить только бабушкас, а вам говорит, кормитесь. Скажите мне, пожалуйста, вы поддерживаете тезис о том, что возможности прокормиться, харчеваться? Слушай, подожди меня, выпиши мне вот это голосование, будь добренькая, пожалуйста.
Да.
Дарьюшка. Можете себя звать еще и... Это...
Дарюшкой.
И вторая еще, мне почему-то Кнорушка хотелось сказать.
Кнорушка.
Да. Пожалуйста. А не, иногда.
Как только меня не называли.
Иногда. Не, а ножка тут раскололась, что ее в школе звали Дыля.
Дыля?
Дыля, потому что она Дылева. Дылева.
Дылева по...
Она Дылева по... Родилась Дылева она. А ножка, это она придумала немножко, окрошка. Придумала от мамы у нее. А она вообще-то Дылева.
Понятно.
И в школе звали ее Дыля. Прикинь,
нет,
что?
Вот
как тебя в школе звали?
Кнор.
Ну, Путин и Скор, да. 7-28-65 выписала?
Да.
Хорошо, молодец. Я это переписываю тогда. В смысле снова. А, новое голосование, так как существует другое. Текущее. Остановить. Занял текущее, новое завожу. Слава богу, хоть голосование работает. Слушайте, если вас отправит власть кормиться, как кто прокормится на самозанятости, условия сегодня... Лучше, чем в 90-е, 134-21-35. Хуже, чем в 90-е, 134-21-36. Вам говорят, как говорил Дудаев. Помните знаменитая фраза Дудаева, которую он сказал одному моему знакомому, а я это потом публиковал путем прочтения здесь вот в эфире. Когда один ныть стал Дудаеву, он мне потом сам рассказывал. Ныть стал, что как есть, как семью кормить. Дудаев сказал, ты борх, иди ограбь поезд, ну, в смысле, иди кормись. Ты борх, иди и кормись. Режь овец. Ну, овцы — это другие люди. Все, ты, значит, все, ты же чеченец, иди и кормись. Режь простых людей. Ну, в смысле?
То есть малый бизнес сейчас это имеет?
Я думаю, что людям скажется, я так думаю, что мы не отвечаем за сильных мужчин. Сильные мужчины идут и кормятся. Ты волк, иди и кормись. Если вам скажут, то сейчас... лучше или в 90-е лучше? Сейчас лучше. 134-21-35. В 90-е было лучше. 134-21-36. Сейчас лучше. Однозначно лучше сейчас работать. 134-21-35. Мы бросимся вплавь и сами доплывем. 134-21-35. Нифига, в 90-е было намного лучше. 134-21-36. Как-то было возможно. Да. Понимаете? 134-21-36. Погнали. Значит, у меня сейчас хвалят нынешние времена 26%. А 90... 27, 27, 26, 27, 26, 28. Соответственно, 72... А? 72 хвалят этот самый. 30 на 70. Хвалят 90-е большее число людей. Обоснуйте, пожалуйста. Слушай, 73-73-9-4-8. Ну-ка. Что это? Квакает что-то. 73-73-9-4-8. Позвоните 73-73-9-4-8, пожалуйста. 73-73-9-4-8. Люди с опытом 90-х, сравните. 73-73-9-4-8. Мы попробуем. Мы попытались тут сломать и накоротко соединить и уничтожить. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Фигня, у меня отбой идет. Идет отбой. Ребята, извините, мы не починили чертов телефон. Мы надеялись, что мы починили. Хорошо, пишите. Пишите. А? Дайте мне, пишите тогда. Моей маме 67 лет. Без интернета она уже себя не представляет. Ей будет маловато только курочку. сказал Шариков.
Ну да, есть еще...
Пусть жрет сосиски тогда.
Проблема того, что...
Нет, для разнообразия какие-то большие праздники, может быть, престольные праздники, можно сожрать сардельку. Что, нет? Да. В приложении нет третьего варианта. Третьего варианта нет. Третьего варианта нет. Сейчас в стране запаса провианта больше, чем в 90-е. Сначала будет легче. Но тем больше разочарования. Понимаете? Смотрите. Значит, подождите. Будучи офицером в то время, кормил семью макаронами и картошкой от тещи и куриными костями. Рассказывает Серкум. Видите, как вы жировали куриные кости? Наваристый бульон дают, правда? А можно потом их раздробить и выковырить оттуда, и разжевать, и разварить, и выковырить, разжевать. Там внутри есть в кости мозг костяной, знаешь, такое? Ой, как это прекрасно, как это прекрасно. Хорошо, секундочку. Ты нюх потерял, говорит Пятигорский. Почему потерял? Пятигорский, почему? Хотите, чтобы я к вам принюхался, что ли? Так, секундочку. Так, я ною, я не ною, что виснут компьютеры в студии. Вы тот, кто знает. Вы напрасно это пишете, я торжествую. Я абсолютно, абсолютно счастлив, что виснут компьютеры в студии. Мне лучше сейчас, говорит Абдул-Хамид. Но я на английском корабле. Мое мнение не совсем честное. А-а-а! Вон он где. Да, 10.30, новости.
Обзор прессы.
Доброе утро. Министерство образования заставляет разобраться с ростом платы за обучение в вузах, пишет сегодня «Новое известие». Студенческий омбудсмен Артем Хромов в эти дни продолжает ждать ответы на свой запрос в Министерство образования и науки, который касается необоснованного роста цен на обучение в вузах. Аналогичные запросы в середине января отправили и депутаты Госдумы. По их информации, стоимость семестра где-то выросла на 35%. Ведомство Дмитрия Ливанова пока хранит молчание. Тем временем представители ряда вузов, увлеченных в росте цен, заверили студентов, что для них в 2015 году плата останется прежней. Другие вузы, однако, признают, что в повышении платы назрела необходимость, а третьи и вовсе устанавливают цены в иностранной валюте. Понижение следует. Это, пожалуй, главная статья в «Коммерсанте» сегодняшнем. Международное агентство Standard & Poor's вчера поздно вечером объявило о понижении суверенного кредитного рейтинга России на одну ступень. Все сделки с долгами экономики России в оценке агентства теперь спекулятивны. Оно полагает, что события последних месяцев резко снизили гибкость денежно-кредитной политики России. Совещание у президента Путина, завершившееся за час до публикации, подтверждает это предположение. Правительству поставлена главная задача поддержания социальной стабильности. Экономические показатели должны оставаться приемлемыми. Газета «Ру». Цены без правил. Сотрудники столичной прокуратуры приступили к массовой проверке ценообразования в аптеках города. В центре внимания стоимость лекарственных средств, входящих в перечень жизненно важных. Нарушители законодательства выявились уже в первый день проверки. А ранее по всей стране прокатилась волна проверок ценообразования на продукты питания. И газета «Ру» выяснила, как и кто завышает цены на самое необходимое. «Ларьки построят город». Это газета «Труд» сегодня пишет. Власти Москвы построят предпринимателям торговые павильоны за счет бюджета. Об этом рассказал на встрече с журналистами руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немирюк. Он опроверг появившиеся ранее публикации, что власти Москвы демонтируют торговые палатки и выселят из них арендаторов. Москва не планирует сносить работающие на законных основаниях частные торговые киоски, а напротив расширять их сеть. Все старые палатки продолжат работать в привычных местах. Власти расширят сеть киосков за счет установки новых, которые будут разыграны на аукционах. 10.38, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94.8.
Мы продолжаем с Дарьей Кнор, и я хотел остановиться все-таки на том, что... Да, результат, во-первых, я останавливаю это голосование. Результат примерно такой же, как я вам объявлял до новостей. Но только больше стало тех, кто хвалит нынешнюю эпоху с точки зрения самозанятости. Самозанятости и возможности добывать деньги диким, необузданным и малопристойным образом. 34% говорят, что так сейчас лучше стало. А 66%... А было 30%. до новостей. 66% полагают, что в 90-е было куда как лучше. В 90-е 66%. В 90-е налоговая не работала. Коси, коси капусту, говорит мне 009-й. А у меня опыт. Это Сергей из Одинцова. В 90-е куда денег не кинь, везде прибыль. Занимался продажей полароидов в здании стадиона «Лужники». Изготавливал блоки строительные, открывал торговые точки с почти всеми видами товаров по очереди. Сейчас, наоборот, торговых центров больше, чем людей. Почти нереально теперь удержать то, что есть. А уж поднять-то с нуля и подавно. У людей нет столько денег на все эти торговые точки. Понимаете? Значит, вот разница огромная. Раньше мы были с Западом в одной лодке, нам давали кредиты гумпомощь. Знаете, вот я бы не преувеличивал, Жираф Мариус, значит, объемы этой гумпомощи. Я помню, что я кормил собак ножками Буша и даже покупал их какими-то огромными, тоже вот на рынке, знаете где, где били потом мента.
Матвеевский.
На Матвеевском, да, абсолютно, где били мента потом впоследствии. Я покупал огромные такие американские ящики, они очень плоские были. Я завозил их на дачу и клал, чтобы там не поели какие-нибудь там кошки, крысы, не знаю.
Слушайте, а собакам же нельзя трубчатые кости.
Это только кажется. Им нельзя трубчатые кости куриц, умерших на пашне. Я тебе объясню, просто чтобы ты знала от меня, кинолога. Послушай меня, кинолога. Сейчас курицу убивают в 3 месяца. У нее все кости мягкие, в 3 месяца. А в старое время, легендарное, ну, 100 лет назад, угу, курицу убивали, когда она сама упала на пашне, как, значит, пахала, на ней пахали, ну, она, понятно, падала, да, на пашне, у нее были трубчатые кости, которые можно было наконечник для копья сделать. Сейчас таких кур не существует. Существуют только 3-месячные эти самые бройлеры, понимаешь? Угу. У них все кости мягкие. Так что я даю собаке все то, что я сам могу сожрать. А я могу сожрать любую кость в курице легко. Очевидно, что моя собака тоже. Что тут такого? Да. В старой курице нет. Смотри, значит, я хотел сказать, в богатейшей России мы могли бы лежать и плевать в потолок, если бы наверху поимели стыд и совесть. Евдокимова. Нет, потому что ртов много. Ртов 140-143, наверное, уже больше миллиона. Я с Крымом, соответственно, 145. Понимаете? Как голосовать, на каком сайте? О чем вы говорите? Когда я говорю о голосовании здесь у нас, мы голосуем по телефонам. Вот сейчас я закрыл голосование, но у нас есть 2 телефона. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Причем звонок учитывается в секунду. Поэтому мне кажется, что большинство операторов, как мне представляется, не начисляют даже вам за звонок. В 90-е можно было все, позже запретили все чиновники налогами, разрешениями, гады. Интересно, сколько будет черных владельцев новых палаток и сколько черных продавцов в них? Когда вы говорите «черные», вы имеете в виду оскорбительное наименование некоторых этносов или черных в смысле черной кассы, не работая в белую, Максим? Поясните, пожалуйста. Не очень понятно. Бройлер выращивается из цыпленка до 3,5 килограммов за 2 недели. Их шприцуют, говорит НИТ. За 2 недели, у них косточки очень мягкие. Так, секундочку. В 2003 году была... В 98-м году Toyota Avensis стоила 17 тысяч долларов. А потом уже с автоматом она стоила в 2003 году 13 тысяч долларов. То есть она дешевела, Toyota дешевела. В 90-е деньги не делал только ленивый. Соня пишет нам. Я торговала тряпьем, и в 90-е все получалось. Дело в том, Эммануилушка, сегодня время другое. Цифровая революция и возможности совершенно другие, нежели чем в 90-е. Стало труднее все. Эммануил. Ну да.
Как-то мы еще обходим вопрос полнейшего разгула бандитизма в 90-е. И то, что можно было бы за один
бандитизм
день...
Бандитизм был.
За один день все потерять. Все нажитое непосильным трудом.
Вот же... Бандитизм был. Но, честно говоря, там быстро всех свинтили менты. Ну все-таки. Вот давай будем откровенны. Сначала был бандитизм. Но как только начался уличный бандитизм, то есть реально стало страшно на улице... В какое-то время, может быть, в 93-м, 4-м, да нет, в 3-м, наверное. Как воры в законе, большие воры, стали свинчивать уличные шайки. То есть первое, смотри, значит, я тебе 90-е просто очень быстро расскажу динамику. Первое. Все рухнуло, и понеслись всякие уличные, значит, отморозки.
Да.
Уличные отморозки, притом заезжие еще вдобавок, либо шпана типа лет по 15. Значит, очень быстро воры, большие воры, пришли в себя и их свинтили. Там, ну, как-то к ногтю.
Ну, хорошо. А...
Дальше пришли менты. Круче солнцевских, только шабловские. Господин Рушайло. У меня нет этого телефона, я позвонил. Вот. Значит, мне рассказывали, как проходили там по одному из коридоров. Не буду детализировать, потому что это, наверное, тяжкое преступление. И у батареи в госучреждении. Может быть, даже и на Шабловке, я так намекну. Ну, у батареи лежал прикованный к батарее господин. И вот этот посетитель, он спросил, что ж такое-то? А его амфитрион сказал, ну, они по-другому не понимают, поэтому приходится приковывать к батарее. Не понимают они по-другому. Менты стреляли на эстакаде у гостиницы Измайлова, там с бандитами.
Легче, что ли, было с ментами?
Менты взяли под контроль землю.
Да.
И поделили с бандитами. Поделили ее с бандитами. Так что сказать, что был разгул преступности, нельзя. Нельзя. Это неправда.
Ну, хорошо, я называю тех же бандитами тех же ментов и воров в законе.
Они не были бандитами. Они, менты, держали землю, держали прибыль с земли, делились с бандитами. Но ты могла дойти до метро и назад. Понимаешь, в чем дело? Мой тест. Очень простой, Даша. Он называется, как часто тебя изнасилуют и ограбят, пока ты подойдешь до метро. Как часто? Ну, каждую минуту, каждые две минуты.
Зависит от того, как далеко ты живешь от метро.
Да, совершенно верно. Значит, я тебе объясню. В 92-м тебя бы не изнасиловали, не ограбили по одной простой причине. Еще жили советские люди. Они советские люди, они в душе были хорошие. Понимаешь, хорошие. Мужчина мог прийти на помощь, там просто прохожий какой-нибудь. Отставной военный, действующий военный какой-нибудь, хороший мужчина с челочкой такой, он отбросил бы ее челочку левой рукой, такую непокорную прядь, и помог бы тебе против любого бандита. В 93-м шпана на какое-то короткое время разлютовалась, как ее тотчас свинтили менты и бандюки большие. Поэтому, если честно, с точки зрения разгула уличной преступности, Даша, ничего особо плохого не было, но не было.
Ну, хорошо, я говорю не только об уличной
преступности. Ну, не было.
Мы говорим
о возможностях
развития
бизнеса. Ну, не было, как сейчас в Бронксе на некоторых улицах, где ты точно не дойдешь до дома. Вот если ты пойдешь в Бронксе, вся такая Кримхильда, вся такая белокурая, пройдешь ты метров, не знаю, 100, после чего произойдет все негативные сценарии. Понятно?
Понятно.
Значит, дальше. Да, есть места на Манхэттене, где ты не пройдешь метров 100 даже. Не пройдешь. А в Москве ты всегда могла в 90-е пройти. Вот я не вру, это правда. Но я-то ходил.
Да, я понимаю. Я говорю про возможности в бизнесе и возможности самому себе.
Это правда.
Вот.
Правильно, Сергей. Сейчас вам сказки про 90-е начнут рассказывать, а большинство вообще ничего не помнит. А я очень хорошо помню 61-й. Спасибо за этот самый. Понимаете? Я очень хорошо помню. В 90-е вежливые подставы были с машинами. Вежливые, тоскливые такие даже. Были подставы с машинами, но тоскливые. Тебе подставляли Opel 79-го года какой-нибудь. Такая была подстава в 90-е. Opel 79-го года, привезенный из западной группы войск из Берлина какой-нибудь. Били и плакали они тебя. Подставлялись и плакали. Такие были вежливые люди, хорошие. Не наглые, как сейчас. Сейчас кризис, есть смысл только производить. В своей прибыли можно... Секундочку, у меня улетели куда-то. С препродажей такое уже не прокатит, как раньше. У всех примерно одинаковая накрутка. Все подорожало, торговля рухнула после Нового года. Половине таких индивидуальных предпринимателей, если не всем, будет конец, говорит Сергей из Одинцова. Значит, только надо производить.
Что производить?
Сергей из Одинцова, дайте мне рецепт. Ребят, что сейчас надо производить? Вот что не прогорит по деньгам? Вы вкладываете, например, накопили. Внимание! Я все равно... Не надо мне сейчас про рубли, потому что мы не знаем, какой рубль завтра будет. Бандиты сейчас другие, басмачи-беспредельщики, говорит Ира. Есть такое дело? Да, это правда. Хотелось бы, чтобы Рушайло снова взял это все как-то. Мне вот при Рушайло мне нравилось. Все было по справедливости. Кого надо, кого надо, стреляли. Кого надо, не стреляли. При Рушайлове все был порядок полный. Я считаю. И все. Снято в Чехии, грузит в Хохлянский борт. А, это мне кто-то тут фотки посылает. Спасибо. Я сейчас не могу, ребят. Сейчас не могу. Мне на мессенджер в Facebook кидают ссылки и фотки. Значит, у нас всегда окаянные дни, всегда 90-е, говорит Вадим. Значит, я не считаю 90-е окаянными днями. Я считаю, что 90-е народ наш избежал гражданской войны. Это очень важно. Это очень важно. И украинцы были более-менее в школе как-то состояли. Да, шипит сильно в наушниках. Мы не знаем почему. Значит, народ избежал гражданской войны. Поэтому 90-е, перед 90-ми надо на колени за это встать. Были столкновения 3-4 октября 93-го года? Да, были, да. Но, простите, большой масштабной, такой югославского размаха гражданской войны не было.
Не было, да.
Не было. Так что за 90-е надо... Так, у вас есть 100 тысяч долларов. Какой бизнес вкладывает? Дайте идею. У вас есть 100 тысяч долларов. Пишите только, пожалуйста. Не звоните, потому что у меня телефон лег. У вас есть 100 тысяч долларов. Пожалуйста. Тая пишет, я работала у измайловских в казино. Две зарплаты, белая и в конверте, чаевые в долларах, в карман. Моя семья не тужила, рассказывает Тая. Тая, а вы у кого в измайловских было две группы? Одна территориальная, а другая еще по фамилии лидера. Измайлов был лидер. У Измайлова лидера. Он был из спецслужб. Помните, были измайловские, которые ходили под Измайловым? Он из спецслужб был офицер. У него банда была. Не замерзайку производить, подсказывает 54-й. Нужна расходка для офисной техники. Ролики, шестеренки, тонер и так далее. Производства тут нет, говорит Сергей Аксенцев. Да, но вы не сделаете их, Хьюлетт-Паккард. Вы не сделаете. Вся офисная техника, какая-нибудь Хьюлетт-Паккард, какой-нибудь Кэнон и так далее. Ребят, вы же не нафигачите им картриджей. Вы же не сделаете этого. Во-первых, потому что вас судить будут, во-вторых, и так далее. Понимаете? Так, давайте еще. Мы будем снимать документальное кино, говорит иллюзионист. Это трата денег, а не доход, как мне представляется. Время торговли вообще прошло. Наступает время производства. Согласен с Сергеем из Одинцова, Карел. Так скажите, что производить-то? Эй, хорошо, написать, раскрутить хорошую игровую программу. Примерно 70-100 тысяч. Чего, старый, чего? Долларов? 100 тысяч? Долларов? Что-то дорого, нет?
Нет, ну вы просто сказали, у вас есть 100 тысяч долларов. Что вы будете делать?
Я спрашиваю конкретный вопрос. У вас есть 100 тысяч долларов. Давайте. Мы сейчас торты фигачим, вот 60-й. Цену старую держим, почти не просели по прибыли. Но у нас большая клиента... Да, это Сергей Зеленцов возвращается. Но у нас уже большая клиента... Торты фигачит.
Ресторанный, кулинарный бизнес.
Да.
Понятно. Фермы. Например, какие-нибудь.
Я вот хочу открыть линию по переработке, покрышек, автопокрышек. Интересно, 809.
А я бы открыл ателье по пошиву рюкзаков. Кержак Жека пишет.
Вы бы? Дарья, что бы вы открыли? По производству докторских диссертаций ты могла бы как умненькая писать докторские.
Они не приносят дохода.
Они приносят доход. Первые свои «Жигули» вдвоем с товарищем на пару купил Березовский, который писал докторские диссертации всяким богатым людям. И еще, по его признанию, он снял на даче у мамы ковер, потому что денег не хватило даже с диссертациями. Он снял на даче у мамы ковер и продал его, без разрешения.
Это ниша, да. Тоже очень сложное занятие. Там люди уже все сидят на своих местах.
Роман пишет, мне багетные рейки нужны. Жене айсинг для пряников. Айсинг.
Айсинг
для пряников. Это что, посыпается сверху и думаешь, что это снег, а это не снег, а это сахар. Производите лекарства, не ошибетесь, Максюлька. А какие лекарства? Нужно вкладывать в детей, хотя бы в этом не потерять. Нет, нельзя вкладывать в детей. Нельзя вкладывать. Ты вкладываешь в детей, в 13 лет они сволочи. Все деньги сразу аннулируются. Аннулируются все ваши деньги, вложенные в детей в 13 лет. До свидания. Потом следующий кризис типа в 20 лет. До свидания. Да! Рубероид вслед за Вуди Алленом, за героем Вуди Аллена, за одним из героев Вуди Аллена, говорит, что он хотел бы стать донором спермы. Рубероид, я тоже. Это моя давняя мечта. Это моя давняя мечта. Спасибо большое. Выживет тот, кто к бюджету пристроится, говорит Виктор Сарикибитюк. Нет, Виктор, это не годится. Правила игры вот какие. У вас есть 100 тысяч долларов, и вам нужно выжить самому. Самому.
Сергей, ну вы же понимаете, что 100 тысяч долларов, те люди, которые их имеют, у них уже есть какой-то бизнес. А у нас нет 100 тысяч долларов. У нас нет стартового капитала ни на что.
Что такое 6 тысяч долларов?
Поэтому можно дальше мечтать.
Что такое 6 тысяч долларов? 6-7 миллионов. 6-7 миллионов рублей.
Да. Ну, это квартира, да, однокомнатная.
Квартира. Значит, человек решил, там, сказать, у него осталась квартира, например, бабушке она давала там 35 тысяч рублей в месяц. Сейчас она дает там меньше, 25. Ему стало маловато, он приехал из Гоа, он продает квартиру бабушке за 6-7 миллионов рублей, да? И он готов атаковать мир и построить новую планету свою.
Да.
Вот куда он входит, куда?
И завтра он прогорит еще.
Думаю, начать бизнес на оккультизме, гаданиями, предсказаниями. Истерящий народ успокаивать, говорит Сергей. Ну, мне кажется, это умно, но бесстыже. В детей надо вкладывать душу, а не деньги, пишет нам Максим. В банк по 20% и назад в ГОА, говорит ЗТС. Нет. Нет. Потому что вы не знаете, может, рубль будет 80, а может, 120. И все, до свидания. Что значит банк? Мне сейчас мой банк написал, притом хороший, притом иностранный.
Не, надо купить
написали,
доллары,
знаешь, что, 29% на 2 года. Дайте, говорит, мне рублей... 650 тысяч, они говорят, 655, что ли? Uh-huh. Значит, дайте мне рублей, 655 тысяч, они говорят. Банк пишет мне, смс-очку прислал, гад, спамит. Значит, под 29%. Я стал пунцовый от бесстыдства, потому что я не могу им дать по 29%. Потому от их бесстыдства. Мне стало стыдно за них. Я же не знаю, рубль, может быть, будет 120 через неделю. Зафиг мне это надо.
Но если делать вклады в долларах, например...
Эффективная энергетика тоже дело ближайшего будущего России. Нет. Нет, Бонифаций, нет. Я вкладывал в зеленую энергетику когда-то давно, когда я был богат. И нифига, это постоянное ожидание, что она станет эффективна, а потом нефть становится дешевой, либо горизонтальным разрывом добывают сланцевую нефть. И ты опять дурак полный. Ты вкладывался в эффективную энергетику. Снова дурак, молодец. И все. За 100 тысяч рублей в месяц хватит. А можно просто прогулять, прокутить эти деньги, говорит Вадим. Непредусмотрительно. Не годится. Я бы на эти деньги построил бензозаправку. То есть свой свечной заводик, Виктор из реки Битюк. Подъедут сразу либо менты, либо бандиты, Виктор. Надо как-то так устроиться по жизни, чтобы ни менты, ни бандиты не могли подкатить. Понимаете? Ага. Значит, тебя не должны взять. Значит, весь твой капитал должен быть унесен в любую минуту просто. Тебя не должны взять. Тебя не должно быть мягких мест, чтобы за тебя пристроился кто-то. Нельзя. Понимаешь? Я бы на эти деньги построил... Да, бензозаправку, простите. Значит, на луже торгаши за день столько наторговывали денег, что пихали за пазуху в карманы и в пакеты. И деньги осыпались. Я не шучу. Пишет Ира, которая знает жизнь. Секундочку. А можно просто прокутить уже было. За 100 тысяч долларов можно купить должность. Какую, Евдокима? Прокурорскую какую-нибудь? Нет. Прокурорская, я думаю, прокурорскую какую-нибудь должность за 100 тысяч долларов купите на неделю.
Депутатскую.
Через неделю? Нет, депутатская. Ты совсем смешная.
Да?
Депутатская?
Да, депутатская.
Когда я знал эти темы, а это было давно... Она стоила 2-3 миллиона.
Ого.
Проходное место в депутатском списке?
Да.
2-3 миллиона долларов. 2-3 миллиона долларов. Ты чё? Ну, это отбивается. Это отбивается потом. Но потом, правда, могут в розыск объявить. Ну, так получится. Ага. Так, секундочку еще. Гляньте. Я бы открыл автомойку. Автомойка – хорошее дело, но почему-то я не видел богатых хозяев автомойки. Я дружу с одним хозяином автомойки, он хороший человек, у него работают молдаванские женщины, такие очень, кстати, тщательные. Вот, и целая стайка. И надо сказать, что сам он ездит на очень простой УАЗ-2112, там, или 2100, что-то такое, УАЗ-21, что-то такое. Мы с ним обсуждаем, как хороши М-класса BMW, ну, а потом мы расходимся. Я там к своей машине, а он идет к своей ВАЗ. Так что я не видел богатого хозяина автомойки, простите. Так, секундочку. Заняли весь район, Оранжевые эвакуаторы на Новопесчаной, дом 11. Это так, предупреждение. И еще газуют постоянно и воняют, рассказывает нам Петр. Новопесчаная, дом 11. Это недалеко отсюда. Я бы за 100 тысяч долларов нашел себе жену в Японию и женился бы на ней. Чем вы говорите? Я думаю, что японка даром за вас выйдет, Степан из Вайтрана. Японки боятся японцев. Они считают, что японцы их бьют. Японцы бьют жен. Китаянки бьют мужей, а японцы бьют жен. Поэтому, когда европеец начинает ухаживать за японкой, слыхал я от одного недостоверного источника, то японки-то просто торчат от счастья, потому что европеец не будет бить. Европеец любит, ласкает, такой предупредительный.
Но она будет готова принять Степана из Вайтрана куда-нибудь к себе?
Степана из Вайтрана?
В Токио.
Просто скажите, напишите на сайтах знакомств японских, или, может быть, какой-нибудь, снимите о себе порно-мультик, какую-нибудь анимешечку, что вы готовы. На вас все повиснут, японки. Японка счастлива, когда за ней ухаживает европеец. Что он не будет бить, будет заботиться. Такой нежный. У них есть, ну, у них есть репутация такая ложная, что европейцы сильно заботятся. Понятно? Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 27 января. Подъем!